Поднимайте ручки, кто хочет задать вопрос. Вот где вам вот вы спросите, да?
Здравствуйте.
Садитесь.
Я как-то думала, знакомился вот из половины года. В начале октября начал сильно заикаться. Я уже знаю,
как... Ну, так действует судьба. То есть злая планета, ну, тяжелая планета начала действовать на вашу семью. И она будет действовать где-то... А что, микрофон-то отдали, мы с вами вообще?
Я записываю.
Она будет действовать где-то еще, может быть, год. Заикание означает напряжение. Ну, то есть просто психика напряжена у ребенка. Что с этим делать? Можно делать теплые ванны по вечерам, ребенка купать в теплой воде. Можно массаж делать всего тела, допустим, с кунжутным маслом, светлым кунжутным маслом. Или можно обмазывать все тело вот этим маслом, разминать, и потом воду на 25 минут ребенка садить. Можно записаться на лечение. У нас есть лечение семенами. Вот мы в уши ставим семена, они регулируют функции мозга. Ну и вообще организма тонкие функции регулируют. Очень сильная такая методика. Мы много лечим детей сейчас с аутизмом, ДЦП, потому что хорошие результаты идут. Это тоже из этой оперы, то есть это есть задержка речевого развития, есть задержка там умственного развития и так далее. Ну, как бы это просто напряжение в теле. Если взрослый человек спросил, я бы сказал, бегай, там, неподвижное положение тела, бег, эти две аскезы, они расслабляют психику. Но ребенок, он не будет ничего делать, он уже ребенок просто. Постарше будет, отдайте его в очень активную секцию подвижную, чтобы он вырабатывал ресурс организма, вот это, чтобы он бегал там много, боролся там или еще что-нибудь. И это расслаблять будет тоже его психику.
А вот я как психика говорят, что это состояние мамы зависит.
Да, конечно, мама во всем виновата.
Да,
вот, вот мама, так как мама, она привязана к ребенку, поэтому она считает, что во всем, что связано с ребенком, виновата она. И психологи пользуются этим. Ну, то есть мама, вот смотрите, вот если, допустим, я приведу вам пример. Где-то лет 20 назад ко мне пришел мужчина с ребенком, со своим, и говорит, я хочу знать, как кормить ребенка. Я говорю, ну, давайте я сделаю ему... как бы протестирую продукты. И он говорит, протестируйте мне. Я говорю, зачем? Он говорит, потому что он такой же, как я. Он такой же, как я. Если вы, я узнаю, как мне питаться, я буду его так же кормить, и все будет нормально. Я говорю, давайте я протестирую вас обоих. Вас платно, его бесплатно. Он говорит, ну давайте. Я протестировал, казалось, что у него совершенно противоположное питание. Но отец говорит, я не могу в это поверить, потому что он такой же, как я. Это означает, что человек любит другого человека, привязан к нему. Вот мать точно так же привязана к своему ребенку. И поэтому она думает, что все, что с ним происходит, из-за нее. Хотя этот ребенок жил в прошлой жизни. Когда человек совершает какие-то жесткие поступки по отношению к другим людям, он получает... нарушения в определенных функциях речи или психики там и так далее. Просто по своей судьбе. Но так как вы как бы ее считаете, этого ребенка, своей частью, частью своего существования, поэтому вы думаете, что все, что происходит с ним, связано с вами. И определенного типа психологи, которые на вас зарабатывают деньги, они вам, ваши как бы, ваши идеи, так сказать, помогают. Ну, если вы так думаете, то они вам помогут так думать. Вы думаете, ой, я так и знала. Это глупость просто, все. У ребенка своя жизнь, наступил плохой период, у нее, или у него, как мальчик, девочек?
Мальчик.
У него плохой период начался, и его напрягло. Все. Закончится, расслабит. Но насколько расслабит, неизвестно. Но если вы будете, я виновата, я, то есть вы будете помогать ему в это время?
Нет, наверное.
А надо как думать? Желать счастья ребенку, что все нормально. Есть две вещи, которые разрушают жизнь. Первое – это когда человек себя считает центром Вселенной и во всем винит. И второе – это вера в злые силы. Вот, допустим, вам кто-то сказал, там, через 10 лет помрешь, допустим. Это человек, когда это сказал, он вам зло внес в психику. Это злой человек на самом деле. Потому что такого не бывает, чтобы у человека была такая предопределенность. Есть просто объем работы. Понимаете, если человек сделал эту работу, то он победил судьбу. Вот, допустим, вы приезжаете в какой-то дом, там надо вырыть колодец. Вырыли на 10 метров, воды нет. И к вам приходит какой-нибудь астролог и говорит, у тебя не будет воды. И вы спрашиваете, почему? Потому он говорит, потому что вода на 15 метров. Говорит, ну а если я вырою еще на 5 метров, у меня будет вода? Говорит, нет, это предопределенность. У тебя не будет воды, потому что вода на 15 метров. Это же шизофреническое мышление. Вырой еще на 5 метров, и будет вода. Сейчас нет воды, потому что у тебя еще не сделана вся работа. Вот здесь то же самое, понимаете? Просто есть напряженность мозга, ее надо убрать, и все. И не надо ничего сочинять. Кто виноват, там, я виноват. Если вы виноваты, все, тогда капец, он тогда вообще нормально не будет. Ему же самому надо менять себя, а вы ему потом вырастет, внушите, что мама во всем виновата. Это сейчас, кстати, тема очень развита в современной психологии. У меня детские травмы. Ну от кого детские травмы? Я же не сам себе сделал детские травмы. Ясно от кого? От родителей. Значит, они виноваты во всем. То есть я-то хороший, они виноваты. Ну, если они виноваты, что я тогда могу сделать с этим? Ничего не могу сделать. Это неправильное мышление просто. Правильное мышление, у меня есть судьба. И я во всем виноват. Надо ее исправлять. Все. Это последний вопрос, да? Ваш, ага. Ваш последний.
Да, да. Я могу еще как-то помочь? Разбавить, помимо и положительного мышления?
Ну, я вам сказал все, ну, как бы, я не знаю, есть вещи, которые расслабляют. Есть толстые деревья, если ты подносишь человека к лиственному дереву, он расслабляется. Вот. Крупные животные, вот, допустим, особенно женского пола, допустим, кормящие, допустим, лошадь, там, корова. Подносишь человека к крупному животному, такого женского пола, он расслабляется. Вот. Ну, видите, это непрактично, да? То есть, куда вы, где вы лошадь найдете? Есть? Да? Ну, вот тогда хорошо, на лошади катайте. Ребенка будет расслабляться. Вот. Потом, что еще? Земля расслабляет, вода расслабляет. Вот это все на земле побольше быть. С водой контактировать, с теплой водой тоже расслабляет. Движение длительное расслабляет, неподвижное положение тела расслабляет. Овощи расслабляют, больше есть овощей, а зерно наоборот напрягает. Надо меньше зерна, больше овощей. Молочное расслабляет. Молочную пищу есть. Фрукты напрягают. Меньше фруктов, больше овощей, больше молочных. Зелень расслабляет. Тушеная зелень больше всего расслабляет. Научитесь рецепты с тушеной зеленью готовить. Тогда будет сильно расслабляться. Пока у нас люди собираются, у нас идут ответ на вопрос. Чтоб лекцию начать, когда все уже в зале будут. Поднимайте, ну, мужчина, во-первых, я буду спрашивать. Расстраиваться не надо. Слышите? Расстраиваться не надо. Расстраиваться не надо. Надо понять, как строится жизнь, и жить, развиваться. Нет смысла расстраиваться. Ну, ловите. Ай, промазал. Не, отдайте ей назад. Так, ну ладно. Вы спросите в черненьком, да? А, мужчина уже же не спрашивает. Уже склероз.
Олег Ильич, вот у меня такой вопрос. Вы как-то говорили, что мужчина к женщине должен относиться, должен проявлять мягкость снаружи и твердость внутри. То есть мне вот непонятно, твердость внутри.
Твердость внутри, это означает терпеть, спокойно относиться, ждать. Не жестить внутри, типа я тебя убью внутри, а снаружи улыбаюсь. Нет, просто быть крепким, вот так. Надо понять, что с женщиной по факту ничего не сделаешь. Бесполезно что-либо делать, ничего не изменишь. Нет. Она сама может поменяться, если захочет. Для того, чтобы она менялась, надо к ней ласково, нежно, мягко относиться. И не сильно ждать от нее, что она будет к тебе хорошо относиться. Потому что все люди на этой земле эгоисты, они все живут для себя. Это узнается только, когда ты начинаешь с человеком близко жить. Ты видишь, что ты ему особо не нужна, он не нужен. Ты ей особо не нужен. Да это касается всех людей. И если ты понимаешь, кому ты нужен Богу. Поэтому молись, думай о нем, и не трогай жену, заботься о ней. Решите, что вы, как бы, в вашей жизни кто-то один должен быть счастливым. Пускай будет она счастлива. И вы заботитесь о ней, делайте ей что-то доброе, хорошее. Придет время, она станет благодарна вам за это. И вот когда она станет благодарна, в этот момент она начнет меняться в лучшую сторону. Она знает ваши желания по отношению к ней. Она их знает. Вы ей уже 1000 раз говорили. Вот. Нет смысла напоминать. Просто благодарность, когда приходит, она сама начнет меняться. Такой путь. Но если вы хотите свои силы ее поменять, это невозможно. Любая сила, на любую силу есть другая сила. То есть будете на нее давить, она сама будет на вас давить. И поэтому все разводятся. Люди хотят наслаждаться друг другом, а невозможно. Пожили, помучились, разошлись. Но если правильно жить, правильно, не трогать человека, заботиться о нем, тогда постепенно приходит счастье. Но это немножко другой процесс, не тот, который все думают. Все думают, вот так вот надо. Надо, чтобы она делала так, как я хочу. Не будет такого. Никто так не делает. Вы же не делаете так, как она хочет. То, что она хочет, для вас невыносимо. Для нее невыносимо то, что вы хотите. Поэтому надо настроиться на то, чтобы сделать ей приятно. По-доброму себя вести, ласково, мягко. Она капризничает. Чуть подальше держитесь в это время. Потому что когда женщина капризничает, она как огонь, она сжигает психику. Ну, чуть подальше. Займитесь своими делами в это время. Меня жена даже предупреждает, когда у нее плохое настроение, она говорит, сегодня ко мне не подходи. Я все понял сразу, я понял, что будет жесть. Поэтому я как бы раз, хорошо, я понял. Предупрежден, вооружен. А если вы лезете к ней в это время, как у тебя, а почему к ней не подходи? Ну тогда получи. И в это время как бы мужчина остается без защиты, да? Он не получает свое счастье от жены, как будто он один вообще. И вот это вот надо принять в жизни. Надо научиться быть самодостаточным, быть одному в какой-то момент. Как будто никто тебе не может помочь. И как бы настраиваться на то, что ты сам можешь себя сделать счастливым. Вот в этот момент, когда ты так настраиваешься, ты приносишь счастье также близкому человеку. Ну, люди все зависят в основном друг от друга. Они хотят наслаждаться, и поэтому, когда уже на плохое настроение, муж лезет еще больше к ней. Вызывает проблемы. Она начинает злиться. И она не может ему ничего дать в это время. У нее нет сил психических о нем заботиться. Она хочет одна побыть. Он видит ее пространство, наступает скандал. Ведь есть два способа решать вопрос. Один способ – это гладить по шерсти, то есть такое. Да, знаете, вы хорошая, она дура. Но это не помогает, это просто может успокоить вас. Но помочь нет. Другой способ – это сказать человеку правду. Ну что так устроена жизнь, что вот каждый хочет своего счастья, мужчина, женщина. Счастье женское – это аскеза для мужчины. То есть она хочет, чтобы с ней ласково, нежно разговаривали, всегда понимали эмоции. Но для мужчины вот настраиваться на понимание, что хочет вот сейчас женщина, это капец как тяжело. У него там глобальные какие-то дела надо решать, а ему надо ходить и вот вовремя как бы понимать, чего она захотела. Очень сложно. Она именно этого хочет. Она хочет отношений. Она хочет, чтобы ее понимали все время. У нее вот так поменялось настроение, значит, надо вот так с ней вести. Вот так поменял, значит, вот так. И все, она так хочет, это ее счастье женское, чтобы ее понимали все время, по-доброму с ней себя вели. Мужчине надо подстраиваться. А ему надо своими делами заниматься вообще. Ему не до этого. И он как бы находит в себе силы это делать. Она становится благодарной потом. Но вообще для мужчины это кажется несправедливостью. Вот женщина постоянно что-то от него хочет того, чего он не может сделать. Мужчина хочет, чтобы женщина все время понимала важность его мышления. Ну, потому что мужчина, он как бы он предназначен для победы, для развития, для преодоления трудностей, ему нужна поддержка в виде жены, что вот есть человек в жизни, который понимает, куда устремлена моя психика, чего я хочу в жизни. Для нее это вообще аскеза. Вот ей вот это вот погружаться, что там хочет мужчина. Но женщина, если любит, он там рассказывает, там, я там, туда все, она кивает ему, а сама вообще даже не слушает, на самом деле. Что там у него в голове? Женщине вообще не нужно этих побед, преодолений, она не для этого живет. Она слушает, кивает, но толком не вдается подробности, что там им надо вообще от нее. Ему нужна поддержка. И когда женщина поддержит его, он счастлив. Но это аскеза для женщины. Вот все время, да, мы хорошие, согласны. Ей вот мужчине это надо, чтобы она была, всегда понимала его. Тогда он счастлив становится. Но ей это аскеза, ей очень трудно всегда ее понимать, потому что она тысячу недостатков в нем видит каждую секунду его жизни. И как бы считать его идеальным она не может. А он хочет именно этого. Все, замкнутый круг получается. Или уступаешь, и это называется счастье, или жесть. Женщине трудно с мужчиной, мужчине трудно с женщиной. Так создал Бог, чтобы мы развивались, менялись, учились любить. Не наслаждаться человеком, а любить. Это разные вещи. Какие еще вопросы ко мне? Ваши вопросы, девушка?
Здравствуйте. Получается, у меня по факту.
По факту вы сильно обиделись на близкого человека, да? Вы об этом?
Да.
Ну вот это по факту.
Ну, вообще, получается, 7-й год мы вместе жили, ну, в браке. У меня 3 детей. А, то есть второй брак, предыдущего брака у меня сын. И сейчас второй брак, у меня 2 дочери добавились. Вот. И если в первом случае то там была игроман, то сейчас алкоголь. Я... Работаю над собой.
Ну, то есть, видите, как бы есть закономерность какая-то, да, в мужиках рядом с вами. Откуда она берется, эта закономерность? Может, вас сглазили, испортили? Что произошло вообще? Откуда?
Я уже и корни поднимала, и занялась этим вопросом, то есть, отцу идет.
Может быть, кто-то плюнул 3 раза не туда. Ну, что произошло? Почему вот такая закономерность, что мужики одинаково попадают? В чем причина?
Ну, во-первых, когда я с ним познакомилась, я другая была. То есть сейчас я как бы поработала над собой.
Ну, уже не хотите, да, с таким жить? Раньше это нормально было, а сейчас нет.
вообще просвет там будет.
Ну вот причина-то почему? Давайте разберем, в чем причина-то? Что такое вот? Почему? Может, глазил кто-то испортил? Может, бабка нас какая-то нашептала? Что причина-то какая?
Ну, это тоже не исключение.
Ну, надо разобраться, всех бабок поубивать вокруг.
Что вот этим занимались.
Да? Молодец. А может, все-таки понять причину? Тогда легче станет. Причина заключается в том, причина заключается в том, что вы такой были в прошлой жизни. Вы сами себя так вели, и поэтому вы за это отвечаете сейчас в этой жизни. Вот в этом причина истины.
Это я уже поняла.
Ничего вы не поняли. Если бы вы поняли, вы бы сейчас поняли мои шутки все. Потому что в каждой шутке есть доля шутки. Я специально вам показал, что вы ничего не поняли. Вы ищете какие-то внешние причины на то, что происходит. А внутренняя причина – это ваша судьба. И это единственная причина. Что заслужила, то и получила.
Ну, я поняла.
А что тогда расстраиваться, вот вы получили то, что заслужили? Вот, допустим, вы работали, да, где-то, вам дали зарплату. Говорит, что за фигня? Вам говорят, ну как работала, так и как бы получила. Вы говорите, ну с этим я согласна. Но все равно, что за фигня вообще? Что за зарплата? Вам говорит, ну вот сколько работала, столько получил. Так, так, ну так, сколько работал, так и вот столько работала, столько получил. Так, ну все сходится правильно. Ну что за фигня-то вообще? Денег мало, но это ваши проблемы, потому что вы столько работали. И какое правильное решение? Это принять судьбу. Сказать, вот что получила, то заслужила, все нормально. Когда человек принимает судьбу, с этого момента начинается победа над судьбой. То есть, другими словами, для того, чтобы из алкоголика сделать нормального человека, вам надо сначала его принять, как свою судьбу. Не то, что надо, и как бы, когда он напьется, целоваться с ним, там лезть. Нет, это невозможно. Потому что человек, когда он выпивает, он находится в невежественном состоянии, он разрушает жизнь.
Вот надо... как вы говорите, отстраниться,
да.
Месяц отстраниться.
Отстраниться, желать счастья, заботиться о человеке, но не строить близких отношений. Чтобы он отрезвел, понял, что он что-то теряет в жизни. Бывает так, что человек вот пьет, и ты молишься, отстраняешься, но он не хочет просто меняться. Это значит, что Бог вам даст другого. Но при этом надо или с ним жить, но на расстоянии, или отдельно жить, но не бросать человека. Надо дать человеку шанс, вот сам делать свой выбор. Но понимаете, вот обниматься с огнем невозможно. Если человек хочет разрушить свою жизнь, вы не сможете с ним строить близкие отношения. Это невозможно. Сохраните себя в это время. Молитесь за него. И поймите, что это ваша судьба. Не злитесь на него. Вот Бог наказывает вас, терпите. Сохраните себя, терпите, желайте всем счастья, молитесь. И смотрите, наблюдайте, как меняется ваша жизнь. Первое, что произойдет, спокойствие в сердце. Почувствуйте, что несмотря на то, что он пьет, вы как-то сами по себе чувствуете себя хорошо уже в жизни. Поднимите руку, у кого женщина вот пришла эта стадия. Вот он пьет, а вам как-то хорошо жить все равно.
Мне лучше стало.
Все, это называется первая стадия победы над судьбой. Вторая стадия называется влияние. То есть он пьет, вам не просто хорошо стало, а вы так к нему относитесь по-доброму, что вы можете ему сказать, ну что, мой пинчушка, мой хороший пинчушка, гробишь себя, ну пойдем кушать. И вы таким образом начнете его воспитывать. Воспитывать можно только по-доброму. Если ты приняла его, он будет думать своей башкой, что он действительно себя гробит, ведь никто ему зла не желает, все по-доброму с ним ведут и говорят ему правду. Это вторая стадия, влияние называется. То есть человек начинает задумываться. Шакал, я паршивый, все ворую. То есть, как в фильме, да? Ну, то есть, он начинает задуматься, он что-то думает, надо менять что-то в своей жизни. И третья стадия изменения сердца. То есть, вы дальше молитесь, работать над собой, у вас сила внутренняя появляется. И вы чувствуете прямо, как вы побеждаете эту болезнь разума, его сердца. Все. Вот так побеждает человек свою судьбу. Не его судьбу, а свою. Но бывает так, что человек не согласен меняться. Вот все вы делаете правильно, но он хочет себя убить. Вот хочет он себя убить. Женщина говорит, я не хочу жить. Ничего не сделаешь. Лошадь можно подвести под опью и нагнуть морду к воде, там, морды в воду. Но пить не заставишь. И если он не хочет меняться, а в вашем случае я даю на это всего 10%, даже 8%. То есть это человек склонный к изменениям. Он склонен работать над собой, ваш муж. Вот. Но если 8% сработают, то Бог вам даст другого потом, если вы свой путь пройдете. Но вы свой путь победы над этой судьбой прошли всего на 6-7%. Понимаете, очень мало. И поэтому мало изменений происходит. Он уже лучше стал, но это мало, понимаете, потому что вы мало работаете над собой. Вот и все. Ну вот я вам сказал, сколько процентов. Значит, вы там больше сделали в прошлой жизни? Наверное. Не наверное, а точно. Ладно, мои хорошие. Рад вас всех видеть. Я думаю, что все, кто хотел, пришли. Мы начинаем нашу беседу. Вот мне принесли мандаринки. Абхазские мандаринки. Турецкие мандаринки, цветы. Это после лекции мы будем вам всем раздавать. Это такая у нас традиция. А сейчас они заряжаются вашей позитивной энергией. И моей. Я рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли на лекцию. Тема тяжелая. Видите, каждым человеком мы трудимся. Тяжело очень понять человеку, как устроен этот мир. Многие люди слушают уже много лет мои лекции. Каждый день для них это откровение. Они говорят: Олег Геннадьевич, почему вы на лекции говорите одно и то же всегда? Я говорю, потому что очень трудно понять то, что я говорю. Если человек это понял, у него сразу меняется жизнь. Понимаете, знание, оно не широкое, оно просто глубокое. Поэтому надо повторять глубже, глубже, чтобы люди поняли. И тогда раз в какой-то момент, и открытие в сердце происходит. Что делать? Как жить? Приходит понимание. И сегодня мы с вами говорим о том, что такое любовь. Любовь – это самая высшая сила, которая существует в этом мире. Это то, ради чего живут все на свете. Любовь – это суть жизни, основа жизни. Любовь – это не наша вещь. Это любовь принадлежит Богу. Фактически, это его энергия, его супруги. Вот, допустим, так же, как у мужчины, как бы любовь – это его жена, да? Спасибо большое. Женщина – это любовь, они олицетворяют любовь женщины. Вот. Но почему они олицетворяют любовь? Потому что в них есть супруга Бога, в них есть вот эта энергия, или мать Бога для ребенка. Ну, то есть энергия, божественная энергия в женщине есть. Это энергия любви. Она отражается в сердце мужчины, потому что мужчина тоже хочет любви, как и все люди на земле. И начинается отношение, любовь. Но надо понять, что люди, они имеют эгоизм. Что такое эгоизм? Это желание что-то сделать для себя. Но любовь внутри эгоизма, она портится. Потому что по-настоящему любовь может функционировать активно и сильно только в бескорыстном сердце. Но когда мужчина влюбляется в девушку, он хочет ее отдать всем, да? Чтобы она была счастлива с кем хочет, да? Нет, он хочет ее себе. Это называется эгоизм. Вот здесь вся засада, понимаете? И когда любовь смешивается с эгоизмом, то это жесть. Ну, то есть, другими словами, что происходит? Вот это противоположная энергия. Любовь – это бескорыстная энергия, чистая, светлая, бескорыстная энергия. Когда человек с ней соприкасается, почему он с ней соприкасается? Потому что так хочет Бог. Что он делает? Вот, допустим, в человеке есть божественная сила, в мужчине есть божественная мужская природа. Это не ему принадлежит, этому мужчине, это Богу принадлежит. Это Бог нас любит и дарит нам подарки. Вот мужчине Бог дарит подарок, у него есть мужская божественная природа. У женщины есть женская божественная природа. Это ее подарок от Бога. Когда мужчина видит женщину, да? Почему он в нее влюбляется? Вот, допустим, вот ходил мимо там девушке там много лет, а тут раз влюбился. Почему так происходит? Потому что, ну, у нас есть еще человеческая природа, не божественная, а человеческая. Это наша судьба. И если, допустим, Бог видит, что судьба какой-то девушки походит на судьбу какого-то парня, ну, то есть у них судьба похожая, то есть они могут друг другу помочь, помучиться вместе, испытать счастье, ну, то есть у них похожая судьба, понимаете? Тогда Бог вот этому парню открывает божественное вот в этой девушке. И между ими сердцами наступает вот эта чистая, светлая связь. То есть он смотрит на нее и видит в ней чистоту в этой девушке. Он все видит в ней в это время или не все? Нет, он видит только божественное. Человеческое не видит в это время. И он... Впереди у жизни только даль. Ну, то есть ему нравится с этой девушкой. Классно. Он тут испытывает счастье. Почему? Потому что Бог ему показывает в ней что? Божественное. Она смотрит на него и тоже видит в нем что? Только божественное. И так люди увидели друг в друге божественное. Наступает чистая, светлая любовь. Чистые, светлые отношения. Но человек сам по себе чистый, светлый? Нет. У него есть эгоизм. Поэтому девушка начинает постепенно погружать любовь в свой эгоизм. Она пытается ее эксплуатировать. Она говорит, ты почему не туда посмотрел? Не на меня, а не туда посмотрел. Почему? Он думает, я не знаю почему. Так посмотрелось. Он сначала не понимает, что это подвох на самом деле. Что дальше будет хуже. Это только начало лета и нашей любви. Вот. Когда девушка любит вот божественное, она видит мужское начало, она сразу становится подчиненной ему. Это так действует любовь. Поэтому, когда она встречается с парнем, она такая ласковая, такая согласная со всем. Он говорит, я моряк, ты моряков любишь? Она говорит, да. Хотя она никогда об этом не думала. Просто потому, что она его любит, она любит моряков сразу. Если она с моряком развелась, она никогда думает, я никогда с моряками больше не буду вообще связываться. Она уже моряков не любит, но когда как бы она влюбилась, он моряк, она его любит. И даже если как бы он в море, все равно, если любовь действует, ей нормально. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыба, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Все равно счастье, счастливая песня, правда? Ну, это счастье, потому что есть связь между людьми, связь, вот эта чистая, светлая связь, которая называется любовь. И это энергия Бога, не наша энергия. Человек думает, что это она обладает такой энергией, девушка обладает. Девушка думает, что он обладает такой энергией. Они, ну, они как бы эту энергию отдают другому человеку. Но Бог обладает этой энергией. Поэтому, если вы говорите, поднимите руку, кто нашел себе близкого человека? Поднимите руку. Вот, вы ошибаетесь. Вы ничего не нашли, потому что Бог вам показал этого человека. И вы думаете, что вы нашли. Ну, попробуйте 5 рублей в Новокузнецке, попробуйте найти на улице. Даже 5 рублей не можете найти, а человека, это же круче, правда, чем 5 рублей. Тем более никто найти не сможет. То есть Бог показывает, как бы, того, кто меня будет мучить. Мы там об этом не знаем, мы как бы думаем, что он счастье мне принесет. Точно так же, допустим, на рынке вам продают, когда товар, да, его оборачивают в хорошую, как бы, упаковку. Там демоверсия есть, то есть попробуй сначала, потом покупай. И так далее. То есть вы видите только самое лучшее в этом товаре сначала, да, но потом начинаете пользоваться, думать, ну вот есть такие проблемы. Всегда сначала все как кажется очень разбуженным, а потом оказывается, что есть проблемы. У Бога тоже есть, он оборачивает этот свой товар, который продает, вот он хорошую упаковку, называется божественные качества в человеке. Но это не то, что в этом человеке этого нет, это есть. Один послушник подошел к священнику и говорит, скажи мне, пожалуйста, отец, скажи мне, как мне всегда со своей близкой быть счастливым? Он говорит, ты вспомни, как ты ее видел, какой ты видел ее при первой встрече. как ты к ней относился. И всегда думай о ней как о таком человеке. Все, что ты увидишь в течение жизни, старайся простить, не обращать внимания. Но всегда смотри на нее так, как ты увидел при первой встрече. Ты всегда будешь с ней счастливым. Все, вот это ответ на все вопросы. Что такое любовь? Как вот любить человека? Надо терпеть в нем человеческое и прощать, а божественное учиться видеть. Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, а я не видел ничего божественного. А чего вышла замуж? Я уже не знаю. Так не бывает. Вот представьте, вы, допустим, собачку, да, себе берете на рынке. Покупаете собачку, да? Если вы ничего хорошего в ней не увидели, вы что ее купите? Это ни за что на свете. Особенно, если она воняет. Так вообще. Даже собачку никто не покупает, если она воняет. А тем мужика тем более. Это же не собачка, это же с ней всю жизнь жить с ним. Значит, что-то вам понравилось, вы уже забыли просто. Вот это и есть божественная энергия. Гляжусь в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Теперь, как всю жизнь любить человека? Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгой, а жизнь еще длиннее. Да? То есть, все, есть все ответы. Мы просто не можем так. У нас не получается так действовать. Есть много на это причин. Во-первых, мы как бы не ожидали, что так будет. Что мучить будет близкий человек. Мы не ожидали. Но так заложено судьбой самой. Большинство людей думают, мне не повезло. Вот, наверное, вот найду себе другого, мучить не будет. А вот этот мучает, мне не повезло просто. Вот один наркоман, один раз не повезло. Другой пьянь, второй раз не повезло. Причем тут не повезло, это все закономерно, вот у тебя такая судьба. Ты вот так жила в прошлом, теперь получаешь такой результат. Говорит, я не помню, что так жила. Мы вечно живем, не все помним. Понимаете, в этом мире нет несправедливости. В этом мире случайности нет. Каждый шаг оставляет след. Итак, если человек разобрался в том, что такое любовь, он сможет жить счастливо со своим близким человеком. Поэтому изучайте эту тему очень глубоко. Первое, что нужно понять, что любовь ни в чем не виновата. Любовь одна виновата, только лишь она виновата. Ни в чем она не виновата вообще. Любовь, она чистая и светлая вообще. Она всегда только счастье человеку приносит. И любовь – это энергия Бога, не энергия человека. Просто Бог наделяет любовью людей. И теперь надо понять, как Он их наделяет и насколько. Потому что большинство людей думают, что вот эта влюбленность должна жить, длиться всю жизнь. Вот, Олег Геннадьевич, понимаете, когда он меня трогает, у меня ничего не возникает, зачем мне с ним жить? Вот понимаете, Олег Геннадьевич, вот вы мужчина, вам трудно быть. Вот он меня трогает, и у меня ничего не возникает. Что, зачем мне с ним жить-то? Я говорю, а раньше возникало? Она говорит, раньше возникало. Ну так давайте разберемся, насколько Бог дает влюбленность в человеческие отношения. Есть статистика на это, понимаете, есть исследования, что где-то через 7-8 лет совместной жизни люди начинают чувствовать, что уже ничего не возникает. И что это значит? Некоторые психологи говорят, делают вывод. Это значит, какой вывод? Надо пинка под зад и с тем, кто возникает, и жить дальше. Понимаете, классное мышление. Только есть одна проблема, что за это человеку придется отвечать перед Богом. Потому что если ты пинка под зад кому-то даешь, возникает с ним что-то или не возникает, он будет страдать от этого сильно. И ты за это ответишь. Итак, влюбленность и любовь – это противоположные вещи. Это одна и та же энергия, просто отношение к ней разное. Вот, допустим, что такое любовь? Любовь – это когда ты бескорыстно хочешь что-то сделать для близкого человека, неважно, он для тебя делает что-то или нет. Это как шаг в пропасть. Вот большинство людей не согласны. Пусть сначала он докажет мне, что он готов, ну, хороший человек тогда, а я готова для него. Мы все говорим близкому человеку, сначала стулья, потом деньги. И поэтому все скандалы в семье из-за этого. Мы требуем к себе счастья, а потом получишь от меня счастье. То есть мы очень корыстно относимся к любви. Мы не хотим чистого чувства, мы хотим влюбленности, мы хотим наслаждаться близким человеком. Потому что именно так все и началось. Ну то есть мне Бог дал человека, и я счастлив, я наслаждаюсь рядом с ним, мне хорошо рядом с ним. Это не наша заслуга. И это не продлится вечно. Итак, что же такое влюбленность? Влюбленность – это подарок Бога человеку. Насколько большой и долгий, зависит от вас. Может быть, на 7 лет максимум. Ну, может быть, на 10 даже. Ну, очень редко. Иногда, чаще всего, на год или на 2. Ну, то есть, что это такое? Это когда ты просто балдеешь от человека, ходишь ему, тебе хорошо с этим человеком, наслаждаешься им. Без всякой на то причины. Вот просто так. Долго это продлится? Нет. Представляете, вы ничего не делаете. И счастье в жизни происходит. Вот ничего не надо делать, просто так счастье. Это нормально или нет? Для счастья надо трудиться. Но мы верим, что у меня в жизни счастье будет просто так. Вот я найду себе какого-то принца на белом коне и всю жизнь буду с ним счастлива. Это иллюзия. Такого не бывает. Подруги замужем давно. А я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Нашему теляте до волка съесть. Надо понять, что Бог дает такого, как тебе положено. Вот, допустим, ты хочешь высокое и красивое, а по судьбе тебе положено два варианта. Или высокий некрасивый, или красивый, но невысокий. Вот и выбирай. Хе-хе. Обычно женщины как вот, допустим, живешь с мужем, допустим, он как бы нормально работает такой, много получает, но жесткий такой, грубый человек, грубит, жестит. Думаешь, я мягкого себе хочу, хочу бросила, хорошо. Получила мягкого, хотела, пожалуйста, но он не работает. Не работает такой, мягкий, нежный, работу ходить не хочет. Блин, ну я хочу мягкого, нежного, чтобы на работу ходить. Таких не бывает. Они все в монастырях уже. Это святые называются. Но если мужчина мягкий, нежный и при этом твердый характер имеет, это святой человек, значит. Он жениться не будет, святые люди не женятся, им так хорошо. Значит, ты хочешь того, чего не бывает просто, вот и все. Или мужчина хочет девушку, чтобы она была красивая, чтобы я был счастлив с ним. И послушная такая, мягкая, трудолюбивая. Хорошо, вот тебе красивая. Красивая означает непослушная. Все мозги вынесет. Не, хочу послушную. Хорошо, послушная. Вот тебе послушная, но некрасивая. Почему? Потому что женщина, когда послушная, начинает унижаться. Постепенно униженной становится. Некрасивая, униженный человек некрасивый. Все, послушная, мягкая, податливая, но некрасивая, счастья не приносит. Хочу красивую и послушную, не бывает. Или красивые мозги выносит, или послушная, но некрасивая. Вот и выбирай. Это мне не нравится. Ну, как есть. Потому что послушные и красивые все в монастырях. Женщина, это означает святая. Итак, мои хорошие, видите, есть одна проблема. Проблема заключается в том, что мы хотим наслаждаться энергией любви, не понимая, как она действует. То есть, если ты просто принимаешь человека, служишь ему, заботишься, это еще надо знать, потому что, допустим, женщина, надо знать, чего ей надо, как она устроена, чтобы она была счастлива вообще. Многие мужчины вообще даже не знают. Женщине тоже надо знать, что мужчине надо, чтобы он был счастливым. И если человек знает, он должен вот начать делать то, что ему нравится. И при этом у него в сердце будет чувство, сильное чувство, что это несправедливо. Потому что он для меня так не делает. Вот это чувство будет несправедливости. Сразу возникает вопрос, а где здесь тогда любовь? Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, если ты что-то делаешь, вот допустим, мужу приготовила поесть, да? Очень классно. Он в это время такой ест, и что, он будет вас хвалить? Нет, он просто ест. И потом скажет спасибо. А на следующий день забудет сказать. Почему? Потому что он прочитает в журнале, что когда жена вкусно готовит и хорошо, это мне по судьбе так положено. И когда она спрашивает, что ты спасибо не сказал, он скажет, так мне по судьбе так положено. Она говорит, ничего себе. И перестает ему готовить. Он говорит, что мне не готовишь, мне по судьбе положено. Я вообще себе другую сейчас найду. Начинает скандал. Почему скандал? Потому что он отоварил любовь. Он взял просто и к ней привык. Ну, как будто так и должно быть, понимаете? Любовь — это аскеза. Вот она за все силы старалась, он ничего ей не сказал доброго слова. И она потом ходит надутая, думает, как вообще жить с этим человеком. Даже я столько любви вложила, он не оценил. Я для него старалась, там и квартиру помыла, и все, и прибрала. Он пришел такой, держи. Приветики. И мужчина старался, работал, ну, принес зарплату, жене отдал. Ну, он хотел просто спасибо тебе, мой дорогой. Она смотрит, на платье не хватает. Чего так мало принес он? Страшно? Нет? Нормально? Мои хорошие, видите, наши ожидания не всегда оправдываются, потому что у человека есть эгоизм. Вот женщина, когда она воспринимает зарплату мужа, она это воспринимает как данное ей по судьбе. Это само собой, что он должен много приносить. Или мужчина смотрит, воспринимает, когда жена заботится, готовит ему, убирает. Это само собой, что она должна заботиться. А это не само собой вообще-то. Вот в этом и заключается проблема. Мы эксплуатируем энергию любви, думаем, что мне все это положено, а мне все это ничего не положено. Понимаете? Мы хотим наслаждаться любовью. Мы не хотим благодарить ее, потому что так устроена наша психика. И сначала все прокатывает, потому что, еще раз повторяю, есть влюбленность. Если девушка влюблена в парня, ему все прощает. Там, он не так что-то сказал, ну, все классно, потому что она влюблена. Он не влюблен, тоже все прощает. Но потом влюбленность, это что такое? Это подарок Бога. То есть вот эта энергия бескорыстная, чистая, светлая, крутится между нами, сама собой, потому что Бог так хочет, чтобы люди были вместе, иначе детей не будет рожаться. Все вымрут, как мамонты. Поэтому Бог дает влюбленность, чтобы отношения пошли, чтобы семьи создавались. Вот для этого Он дает влюбленность. Не для того, чтобы мы балдели всю жизнь. И потом постепенно влюбленность тает. Для чего? Для того, чтобы мы учились любить. А это совсем другое. Для того, чтобы любить, надо сначала принять человека со всеми потрохами, как он есть. Потом научиться делать для него то, что ему надо. И ждать благодарности от него. Когда благодарность пойдет, он поймет, что вот он ведет себя неправильно, плохо, а его все равно терпит, прощает и любит. Он тогда хочет для этого человека сделать что-то хорошее. И вот это уже в этот момент начинается взаимность. Но сколько ждать до этой взаимности? И как человек будет жить, если ему надо отдавать? Где брать энергию любви? И вот здесь есть закон, который люди не знают. Они не знают для того, чтобы прийти к чистой, светлой любви, настоящей, чтобы семью сохранить, по-русски сказать. Для этого надо сначала найти источники вот этой чистой, светлой энергии, питаться ими, а не от близкого человека. Мы-то ждем взаимности сразу, ничего не дождешься. Человек эгоистичный по природе, он привыкает ко всему. Женщина к зарплате мужчины, мужчина к тому, что женщина заботится. Они привыкают, благодарности нет, любви нет, значит, все. Итак, человек сначала должен научиться быть самодостаточным в жизни. Он не должен зависеть от близкого человека. Он должен чувствовать энергию счастья от природы, от добрых людей, от Бога. Это три источника любви, которые Бог нам дал в этом мире. Энергия природы, природа, любовь к природе дает человеку здоровье и хорошее настроение. Он говорит, у меня плохое настроение, значит, не хватает природы. Не то, что мужик плохой рядом. Или что-то не так, тебе природы не хватает. Иди, побегай, зарядки поделай. И будет хорошее настроение. От природы это происходит. Вот у меня жена сейчас лекции читает в Тюмени. Она говорит, я приехала, мне тяжело было с перелета. Я сделала, как ты сказал. Побежала мы с подружкой по парку, побегали. И у меня появилось хорошее настроение. Я пошла лекцию читать. Это правильный образ жизни означает. Если человек так живет, у него все классно будет. Но он не знает. Он думает, хорошее настроение, у меня плохое настроение из-за тебя. Есть основания. Я пришла домой, ты мне его испортил. Испортил почему? Потому что у тебя не хватило силы. Ну, то есть, ну, допустим, вот представьте себе, допустим, маленький ребенок плачет. Он считает виноватых кого? Родителей. А что на самом деле произошло? На самом деле есть несколько вариантов всего. Первый вариант, его надо на улицу вынести, ему не хватает энергии природы, он тогда заснул, и все ему хорошо. Второй вариант, он кушать хочет, третий спать. Четвертый вариант, он боится один, его надо на руки взять, ему страшно. И вот примерно вот такие варианты, больше нет. Правда? Пить, кушать, спать, на улицу и на руки. Все. Точно так же у человека, вот жена капризничает, есть просто варианты. Ей не хватает чего-то, не то что... А он, ребенок, считает, что мама виновата, поэтому я плачу. Он не знает, почему... Он плачет, он считает, что его обидели просто, и все. Так человек воспринимает эту жизнь, потому что он считает виноватым только те, кто его любит во всем. А на самом деле есть причины объективные. Вот человек, допустим, капризничает, ему не хватает или энергии природы, или добрых людей, энергии не хватает, энергии Бога может не хватать. Может он голодный, его надо накормить, может он не выспался, надо поспать. Понимаете? Но человек сам будет считать вас виноватыми. Потому что он сам не понимает, чего ему не хватает. Трудно понять. Для этого надо же развиваться как личность. Чаще всего люди ругаются, потому что они обесточены. То говорите, мы что-то ругаемся каждый день друг с другом. Вы обесточены просто. Вот сходите, вот допустим, приведу пример. Одни муж с женой мне сказали, Олег Геннадьевич, вот вообще потрясающе. Вы сказали, надо просто гулять. И будет легче жить. Но мы прикололись, как бы, пошли гуляли. Погуляли, стало легче жить. Вот пришли домой после улицы и как-то уже по-доброму друг к другу относятся. Почему? Потому что наполнились энергией природы. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, вы на все лекции постоянно нам говорите о беге. Что-то у вас уже только лекции, только об этом. Я говорю о том, что вам надо. Люди все атрофировались, они, ну, как бы, они неправильно живут. Не хватает энергии природы, люди все больные. Нужно движение для того, чтобы жить. Нет движения, нет семьи, нет любви. Потому что сначала, чтобы была любовь, надо брать ее откуда, отдавать. Близкому человеку брать, отдавать. Он тебе не будет благодарен сразу. Нужно время, чтобы он понял, что ты бескорыстно настроен по отношению к нему. Ты хочешь ему добра, нужно время. Но откуда ты будешь брать энергию любви сначала? От подружек, которым ты служишь. Видите, вот есть отношения с подружками, там действует Бог. Это бескорыстные отношения. Но если там настоящая дружба, надо такую искать. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Вот там находится энергия Бога. И это значит, что эти отношения никогда не истощатся. Вот подружки всегда жалуешься на мужа, она всегда все поймет. Тебе хорошо становится, когда с ней общаешься. Там нет осквернения в этих отношениях. Чистые отношения. С природой тоже чистые отношения. Сколько ты по парку не гуляй, всегда тебе хорошо только будет. Плохо не будет. То же самое в храм пошла, там чистые светлые отношения. Всегда чистота, радость. Всегда светлое чувство. Потому что есть источники наполнения для человека. Но это не близкий человек, не дети и не муж. И не работа. Работа забирает силы. Муж забирает силы, дети забирают силы. Если у вас неправильный образ жизни, у вас нет подружек, у вас нет храма, у вас нет природы, значит, что происходит с вами? В вашей семье сил становится меньше, 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 и это приводит к чему? К истерии. Все, вопли от них. Идите погуляйте на природе. Погуляли, легче стало. Пригласите друзей себе домой. Станет легче. Вот в этом заключаются советы священных писаний, как жить семейную жизнь. Представляете? Приглашайте друзей как можно чаще. Радуйтесь с ними. Не надо пить водку вместе. Обсуждайте, как правильно жить. Желайте всем счастья. Скажите, наши друзья не хотят этого обсуждать. Тогда найдите себе других друзей. Эти друзья вам не помогут. Есть дружба выходного дня, это не дружба. Люди встречаются, чтобы балдеть вместе. Есть дружба деловая, это лучше уже, когда люди работают вместе, они дружат, потому что вместе работают. Уже более крепкая дружба. Еще более крепкая дружба, когда ты спасал кого-то. Вот на войне, допустим, люди сражаются, там, спас от смерти. Сильная вера в человека, крепкая дружба. Настоящая дружба формируется на почве того, что люди что-то делают бескорыстно. Вот вместе, допустим, работаем над собой, в храм ходим, молимся там. Вместе заботимся о детях бездомных. Вот это там формируется настоящая дружба. И вот эта настоящая дружба спасает человека потом. Допустим, если вместе ездите отдыхать, вы позвонили подружке, как бы, ой, мне тяжело. Но она как бы привыкла балдеть с вами. Она не привыкла вам помогать. Она говорит, слушай, мне некогда, позвони в следующий раз, когда захочешь поехать со мной отдыхать. Все, то есть никакой дружбы нет, это просто иллюзия. Дружба означает, что человек хочет заботиться, помогать. Бог дает такого человека, Бог дает. За ваши добрые дела. Итак, первое правило. Если вы не можете наполнить себя бескорыстной дружбой, не ходите в храм и не занимайтесь зарядками на природе, или хотя бы не занимайтесь зарядками дома, а потом не дышите на свежий воздух, можно и так, потому что, допустим, в Сибири зимой тяжело бегать на улице, да? Ну и вообще женщинам тяжело бегать, вот, допустим, по паркам, там собаки всякие, страшно. Хорошо, бегайте на беговой дорожке, выходите подышать воздухом после этого. Это тоже нормально. Понимаете, просто вы должны понять, если вы этого всего не делаете, то рано или поздно в вашей семейной жизни начнется истерия. Сейчас объясню почему. Потому что происходит истощение психики. Работа, дом, все истощает человека. Машина, в которой он едет с работы, тоже истощает. Дети истощают, муж истощает, жена истощает. Телевизор, который вы смотрите, думаете, сейчас не поможет, вы включать телевизор быстрее, там компьютерный, они не наполняют. Есть два типа энергии. Есть энергия наслаждения, она не наполняет человека, она просто отвлекает. Вот, допустим, когда вы включаете телевизор, чтобы посмотреть там какое-нибудь кино, вы получаете энергию наслаждения. Эта энергия наслаждения просто отвлекает вас от того, что вам тяжело жить, от того, что вы истощены. Но не наполняет. Понимаете? И вот это человек отвлекается, отвлекается, наступает такой момент, что человек уже не может жить нормально. Какой у него, какая опция включается? У мужчины включается сигарета и вино. У женщины депресняк и обжорство. Есть одна опция, которую лучше не включать, но люди иногда включают. Это найти себе другого любовника и наслаждаться с ним временно. Потому что он тоже только временно тебя может понаслаждать. А потом и это заканчивается. Но эта опция разрушает семью. Это неправильная опция. Ну и вино и сигарет тоже, и депресняк, и обжорство тоже неправильная опция, понимаете? Правильная опция – это просто правильно жить. Но это аскеза. Правильно. Аскеза означает, надо себя заставить. Вот, чтобы выйти на улицу, прогуляться, наполниться, порадоваться всем, надо себя заставить это сделать. Еще надо знать зачем. Олег Геннадьевич говорит, это еще не основание. А вы попробуйте. Может быть, это основание, может быть, ваша жизнь поменяется. Вот поднимите руку, кто из вас начал пробежки делать или зарядки на свежем воздухе, И у вас появилось хорошее настроение, вам легче терпеть близкого человека, вы как-то бодрее стали, лучше жить. Видите, вон сколько людей. Ну, подняли руки. 20% в зале. Еще раз поднимите, вот девушка оглядывается, она хочет посмотреть. Посмотрите. Видите, вот много людей. Они им стало легче жить, бодрее, они почувствовали все хорошо. Я вам сейчас просто на пальцах объясню. Вот смотрите, допустим, на рынке продаются две собачки. Одна породистая, крутая, у нее много медалей. Но ее не прогуливают на улицу. Она не получает энергии природы. А энергия природы дает возможность и собачку, и человеку быть мягким, пушистым и радостным. Понимаете, вторая дворняжка продается. Ну, всегда прогуливают. И эта дворняжка, она такая пушистая, мягкая, хвостиком виляет такая. Бау! Радостная. Приносит вам счастье. Вы думаете, надо купить. Теперь вы же хотели, пришли покупить породистую с медалями собаку. Пришли, смотрите. Все. Думаю, блин, вроде породистая, но что-то счастья никакого нет. Куплю дворняжку вот эту вот, веселую, хвостом виляет. Почему? Потому что она ведет правильный образ жизни. Но если вот эта породистая собака будет правильно, то она тоже станет мягкая, пушистая, еще круче. Она же породистая. Вау! Не бэка, а вау! А настоящая собака. Почему я собаку пример привожу? Ну, у нас то же самое. Все то же самое. Человек не наполняется энергией природы. Он скользкий, вонючий становится. Неприятный. И потом вы выводы делаете. У нас с ним нет любви. Ну, то есть вы, другими словами, не наслаждает вас человек. Но человек может наслаждать энергией. Если у него энергии нет, чем он будет наслаждать? Нужна энергия какая-то, понимаете? Если человек вот... Я, допустим, дома, когда пробегусь, в ручей схожу, там покупаюсь, прихожу домой, жена такая меня нюхает. Ой, как вкусно пахнет! Все, энергия есть, значит, есть любовь. Понимаете, нужно наполняться, мои хорошие. Иначе вы никому не будете нужны. Итак, первая причина скандалов, почему вы приходите домой, видите близкого человека. И не хотите на него смотреть. Почему? А потому что вы не наполнены оба. Вы истощились. Вот смотрите, у человека есть переключатель такой. Есть желание жить, есть желание умереть. Когда человек живет одними заботами, дом, семья, работа, это переключатель у него на истощение работает. Он тратит силы, тратит энергию. Это называется заботы. То есть он заботится, заботится, тратит энергию. Ну а где брать-то энергию? И мы уверены, что энергию мне давать должен близкий человек. Вот я с ним ложусь, встаю, обнимаю его, и должна пойти энергия. Мы так думаем. Пришла, обняла, что-то нет энергии. Почему нет энергии? А потому что у вас замкнутое пространство. Вокруг никого нет, понимаете? Вы замкнуты друг на друге. Он истощается, вы истощаетесь. Результат два истощенных человека рядом. Какие? Несчастные. Почему? А потому что нет, как бы ничего нету. Что делать? Переключить краник, переключить сознание, заставить себя идти на природу, заставить пригласить друзей, заставить себя идти в храм. Потому что если человек не заставит, он будет дальше израсходоваться и все. Потому что у нас, естественно, психика настроена на расходование. Чтобы выйти на улицу, погулять в парке, нужно, у нас времени нет, у вас нет правильного понимания. Вот если, допустим, вы влюбились, у вас будет время на свидание или нет? Побежите по-любому. Ущерб еды, сна, да? А на парк нет времени. Почему? Потому что не человеку трудно переключиться. Но если у него есть знания, он понимает, вот мы начали ругаться, значит не хватает природы. Надо валить в парк вдвоем. Все бросили, пошли. Все, уже легче жить. Или, допустим, понимаете, что когда друзья приходят домой, они наполняют. Вот вы поругались, допустим, но назначили встречу с друзьями. Они пришли к вам. К Кто из вас, вот вспомните, у вас так было в жизни. Они пришли, вы заботились о них, что-то им делали, они радовались вам, и шел обмен. Потом дальше они уходят, и вы уже улыбаетесь друг другу. Ваша ссора позади, потому что вы наполненные стали. Так? Или, допустим, ребенок принес двойку, вы хотели его поругать, а у вас день рождения. Все пришли, все радуются, и вы думаете, да ладно, Бог с ним, все нормально. Почему? Потому что вы наполненные стали.
Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станем всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет, чистая слеза с неба упадет. Дерево любви вырастает в срок, вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, кроме глубоко, руки высоко и душа легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Так дерево любви, оказывается, есть такое. Набирает сок. Когда оно набирает сок? Когда мы приглашаем друзей, заботимся о других, отвлекаемся от своего семейного эгоизма. Отвлекаемся, понимаете? Семейный эгоизм – это такое вот ощущение, что мой близкий человек, моя семья, мой дом сделает меня счастливым. Называется семейный эгоизм. Люди замыкаются друг на друге. Вот, допустим, замуж вышла, были подружки, отвалились. Перестала общаться с мамой, папой. Почему? Потому что друг на друге сосредоточились. Это называется семейный эгоизм. Люди верят, что счастье будет только внутри вот этого маленького замкнутого круга. И этот маленький замкнутый круг, это же не бесконечная энергия. Там все истощается, истощается. И наступает момент, когда... Так? Уже я не могу на тебя смотреть. Ну, иди посмотри на кого-нибудь другого. Не в том плане, что и брось, и как бы пинка под зад, и другого найди. Просто найти способ получать энергию. Если вы истощились друг на друге, надо наполняться. И есть правила для этого. Вот взяли всю семью, пошли в храм, наполнились, легче жить стало. Пригласили друзей, пошли в парк, погуляли, побегали, легче стало жить. Но если работа, дом, телевизор, тогда считайте дни совместной жизни. Максимум 7-8 лет и тю-тю. Истощение, все, человек не хочет с вами жить уже. Нет счастья, он говорит. У нас нет счастья вместе, как мы будем жить? Он меня трогает, а счастья нет. Что с ним буду жить? Итак, мы с вами изучаем тему любви. Мы пытаемся понять, что это за энергия. Любовь вообще – это бескорыстная, чистая энергия. И когда человек забыл про себя и служит другому человеку, самопожертвованная такая, в его сердце может бесконечно крутиться энергия любви. И он всегда будет счастлив в этих отношениях. Но для этого надо правильно настроиться. Понимаете, наша психика всегда переключается на себя. Мы все время хотим себе чего-то. Мы корыстные. Поэтому любовь гаснет. Причем интересно знать, что когда любовь помещается внутри корысти, то есть такой феномен перетягивания любви. И это очень опасный феномен на самом деле, потому что человек может вообще один остаться. Вот допустим, я хочу любви, у меня есть возможность, мне нравится человек, с которым я живу. Я начинаю верить не в Бога, то есть наполняться не Богом, чистой вот этой любовью, а хочу наполняться от этого человека. Я начинаю путать Бога с человеком. То есть есть основания, потому что я же увидел чистое, светлое, да, Бог мне дал вот эту возможность, этого видения. Что такое влюбленность? Бог открывает в человеке божественное для тебя. Ты смотришь, вау, и видишь чистоту, красоту, светлое что-то, чистое видишь. Это Бог так сделал. У каждого человека есть чистое, светлое. Но это ему не принадлежит, это Богу принадлежит. И Бог открывает в ком-то. Так вот и у всех увидел сразу, обалдел. А ты увидел только в ком-то. Почему? Потому что Бог решил, что ты с ним будешь мучиться. Поэтому ты у него и увидел. Твоя судьба, значит. Не то, что я нашел себе человека. Вот шел, нашел. Бог тебе открыл. Все. Теперь вы скажете, ну бывает же безответная любовь. Любовь означает всегда связь двух сердец. Но если человек путает человека с Богом, он так... И все, ослеп, он больше ничего не видит вокруг, только этого человека, все. Это значит, это называется безответная любовь. Все люди стремятся к этому, думают, ой, что-то в этом человеке я не вижу вот такого. Хочу искать другого. Мне нужен другой, в котором я вот растворюсь, как бы. Я буду вот бесконечно его любить, этого человека. Это Бога надо бесконечно любить. А человека надо... Чувствовать счастье в нем в отношении, заботиться, понимаете? Когда любовь, вера разрушает отношения, потому что ты перетягиваешь любовь на себя. Поднимите руку, у кого было такое в жизни, что вас так сильно полюбили, что вы не смогли с этим человеком находиться рядом. Невозможно, невыносимо просто. Вот вы, ну то есть этот человек перекинул одеяло на себя. У меня одна родственница говорит, Олег, слушай, такая ситуация, классный парень, вообще хороший человек, не пьет, не курит, вообще интеллектуальный. Какого я ждала в жизни? Он так сильно в меня влюбился, я с ним не могу, он себя теряет. Он становится как тряпка. Он вообще просто, он не может без меня шагов шагнуть. Постоянно думает обо мне. Мне уже, меня тошнит уже, я не могу. Я говорю, ну держись на дистанции, дай человеку время. Я с ним начал общаться, говорю, слушай, ну отвлекись от нее, ну думай о ком-то другом, о Боге там, о друзьях. Ну чем-то займись, как бы. Отвлекись от человека, ты теряешь человека, потому что ты очень сильно к нему привязался. Вытягиваешь из него энергию любви, тянешь одеяло на себя. Вот допустим, представьте, вы легли вместе, муж говорит, я тебя очень люблю. Потом вы спать начали, он раз одеяло на себя. Ты без одеяла, что это за любовь? Ты себе одеяло. Он не отдает. Не хочу такой любви, говорит, мне холодно. Вот так примерно это происходит. Люди вроде полюбили друг друга, потом раз, один так сильно влюбился, что другому ничего не осталось, потому что корыстно. Если бескорыстная была энергия, если бы ты бескорыстно влюбился, ты бы не думал, я себе хочу эту девушку. Просто пускай она будет счастлива, с кем угодно. Я хочу, чтобы она была счастлива. Ну видите, даже как бы и думать об этом смешно, правда? Мы корыстно любим. Здесь надо поэтому быть внимательным, что с тобой происходит. Если ты теряешь себя в отношениях, значит, ты потеряешь человека скоро. Каковы признаки такой потери человека? Вспоминаю, умираю. Вот признаки. Это значит, что ты никогда тебе этот человек не достанется. Ты перепутал его с Богом. Это называется любовь-вера. Многие люди вообще так хотят любить. Вот они по-другому вообще не согласны. Это значит, что дальше только одиночество светит этому человеку. Больше ничего. Особенно если женщина не знает, как вообще строятся отношения. Женщине нужно знать законы любви. Если ты хочешь замуж, а все женщины хотят именно замуж, кроме глупых женщин. Если ты хочешь вот именно замуж, тогда ты не влюбляйся первой. Потому что если ты первая влюбилась, ему ты уже не нужна. Или девушка ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, мы вроде знакомимся, со мной быстро знакомиться, но потом все меня бросают. Почему бросают? Потому что ты ура! Влюбилась. Влюбилась, значит, теряешь себя, все такая, бледная стала, несчастная. Все, кому-то такая нужна. Всем нужны мягкие, пушистые собачки. Никому не нужны скользкие, вонючие. Влюбилась, потеряла себя, значит, все, ему ты не нужна. Или в постели он тебя затащил быстро. Понаслаждался с тобой, все уже, ему уже не нужно, все. Он готов с тобой встречаться, но замуж брать не будет. Почему? Потому что ты Один вариант – трюхала с него раньше времени. Второй вариант – позволила собой наслаждаться раньше времени. Все. То есть замуж кто выходит? Девушки какие? Сильные духом, терпеливые. Как это выглядит примерно? Ну, примерно вот так вот. Как надо относиться, чтобы замуж выйти?
Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они значат.
Не привязываться к нему. А когда это поймешь? А поймешь, когда говорит, все, замуж! Ну, отлично, давай, говори, когда. Ну, то есть, понимаете, надо иметь достоинство женское. Не надо, все, увидела, что на тебя посмотрели, все сразу. Влюбилась. Ну, и все, и тогда одна будешь. То есть нужно опять самодостаточность. Откуда берется самодостаточность? От природы, от подружек, от Бога. Если наполнены подружками, какая девушка становится? Красивая. Одна девушка мне спросила, Геннадьевич, ну давайте вот хватит теории, давайте конкретно на пальцах. Как мне привлечь мужчину? Я говорю, на пальцах вот так. То есть вот точно так же, как человек-штангист, он качает мышцы, да, точно так же ты должна нам накачать мышцы красоты, чтобы взбить его с ног. Как их накачать? Я говорю, для этого надо понять, что женщина накачивается энергией красоты не от того, что она красится там уже, как папуа становится, вот, а от того, что она заботится о людях. Вот если она всем служит, заботится, она забыла про все, не сидит, мечтает там, о принце, а начала что-то делать, заботиться, всех любить. Это же заставить себя надо. Почему обо мне не заботиться? Я хочу, чтобы обо мне заботиться. Вот в этом весь прикол. Пока хочешь, чтобы тебе заботиться, будешь одна. Хочешь, чтобы замуж, обо всех заботиться. Когда девушка обо всех заботится, она становится такая окруженная счастливыми девушками. Все, она становится красивой. Смотрите «Вечера на хуторе близ Диканьки». Классика жанра, как надо девушке себя вести, чтобы мужчина взял замуж. Надо быть окруженной подружками, чувствовать их силу, радоваться. Когда видишь парня, надо вот так руки делать. А что? Слабо? Вот черевички мне добудешь, пойду за тебя замуж. И убежала. Хи-хи. Вот так надо себя вести. И тогда он такой потеет, я краснею, бледнею. Вот. Он начинает сражаться, добывать червячки, грохает Змей Горыныча там, ну, что-то делает, короче. Для того, чтобы добиться. Понимаете, а если сразу, ой, ура, на меня посмотрели, тогда ничего не будет. Это значит, что девушка не самодостаточная, не наполненная. В нее нет силы. Самодостаточно, вот посмотрели на тебя, ничего, как бы тебе нормально, ты чувствуешь себя счастливо. Скажете, Олег Геннадьевич, ну это невозможно же. Если на тебя посмотрели, как это нормально, будешь думать об этом. Значит, ты не самодостаточная, не наполненная, слабая. Еще надо мозги иметь тоже. Потому что девушки в основном думают, если он на меня посмотрел, как бы влюбился, когда парень влюбляется, он какой уже становится? Немножко скользкий и вонючий, правда? Он такой теряет себя, такой ходит. Такой мне не нужен. А кто тебе нужен тогда? Давайте посмотрим, кто тебе не нужен. Я московский озорной гуляка, Невского, Тверского, колодку, переулки каждая собака знает мою легкую походку. То есть тебе какой нужен? Тебе нужен крутой, да, который пальцы верим, он нежно, ласково говорит, от тебя не зависит. Это значит, что он от тебя хочет только секса и все. Потому что если настоящий мужчина, который действительно хочет жениться, он влюбится, это значит, он чуть-чуть потеряет себя. Но ты смотри, если ты не дура, вынь золото из грязи, да помой. Вот. Смотри на него, если он как бы чуть потерял себя, изучай, что за человек, что за фрукт. Посмотрела, хороший человек, там все уважают, все. Не волнуйся, скоро он придет в себя. Он тебе вечно влюбляться не будет, он скоро станет крепким, красивым. Но твой уже, понимаете, не чужой, не манький, но твой. То есть надо им еще разум иметь, смотреть, как, изучать, как все происходит. Девушка, если в меня влюбился, она смотрит, что-то слабенький, мне надо сильного. Кто такой сильный, еще раз повторяю. Это парень, который хочет просто секса. И у него есть знания, как девушек, как им крутить мозги. Читайте Евгения Онегина. То есть он скрутил мозги провинциалки, да? Потом она стала самодостаточной, да? И сам в нее втрюхался. Она ему на 3 страницы письмо написала, он ей на 5. Потом в ответ. И она говорит, я другому отдана, мужик. И навек ему верна. Уже поздно, поезд ушел. Я как бы чувствую от тебя влюбленность вот эту, но это для меня не главное. Потому что верность, настоящая, чистая любовь, главное. И у многих людей после Евгения Онегина осадочек остается. А почему бы вот в жизни не так, что в кого влюбился, за того и замуж? Потому что влюбленность – это не любовь. Любовь означает верность, чистота. И может с генералом вот с этим, который как бы тебя любит, заботится, больше будет счастья, если ты ему верна, чем с тем человеком, который тебя соблазнил. Потому что, видите, вот это чувство, оно очень опасное. Можно всю жизнь об этом продумать. А на самом деле у него к тебе в сердце ничего не было. Вот смотрите, девушкам какие парни нравятся? Нравятся независимые такие, ласковые, нежные и такие самодостаточные. Но это просто ловелазы, понимаете? Или, допустим, девушке парням какие нравятся? Такая счастливая, самодостаточная, типа пошел вон. Да никогда она за тебя замуж не выйдет. Видите, мы сами не хотим создавать семью. И когда уже как бы все, я не могу, за кого угодно буду выходить, одиночество замучило меня. Тоже не вариант. Видите, надо изучать, как правильно строить отношения. Поэтому в древней культуре девушке парень нравится, родители изучают, кто такая, кто такой, посмотрели совместимость, видят, что хороший человек, начали знакомиться. Нет вот этого, вот когда вот так, тогда знакомимся. Нет, просто нравится и все. Хороший человек означает совместимость, означает, будет хорошая семья. А если втрюхалась, любовь, вера возникла, значит, ничего не будет. Вы думаете, Олег Геннадьевич, бывают же исключения? Не бывает. В любовь мы себя перетянули, у него ничего не осталось. Вот представьте, я очень сильно хочу, чтобы вы меня слушали. У меня к вам вот такое чувство, как влюбленность, да? Такое, да вы через 5 минут уйдете из зала вообще. Ну смотрите, я читаю лекцию. Здравствуйте. Я так рад вас видеть. Вам нравится моя лекция?
Да.
Все разбежались. Не работает система. Нужно быть самодостаточным, чтобы люди были счастливы. Если ты не самодостаточный, никто счастлив не будет. Есть законы, понимаете? Я этой девушке говорю, ты сначала научись заботиться обо всех, всем служить. Она говорит, когда я пойму, что парни на меня смотрят? Когда я пойму, что я смогу познакомиться? В тот момент, когда ты почувствуешь, что тебе уже не так сильно замуж нужно, тебе и одно, и так хорошо. В этот момент на тебя начнут смотреть. Ты, значит, сильнее уже вот этой мужской энергии. Ты стала сильнее, значит, они стали слабее. Таков закон. В этом мире все соревнуются. Идет борьба. То же самое в любви. Понимаете, девушка достигла силы внутренней, она всех любит, о всех заботится, она стала сильной. И парни теряют себя, выстроились в очередь, она выбирает уже, кто им нравится больше. Вот так это работает. Стань сильной, как женщина. Штангу не надо поднимать, надо заботиться о всех. Сила от этого возникает. Поднимите руки, девушки одинокие, которые начали заботиться обо всех, всем желать счастья, всех любить, и у вас появилось чувство, что вам уже не так сильно замуж хочется. Все, вот все, кто подняли руки, четко вижу, что вы скоро выйдете замуж. 100%. Не, я серьезно говорю, я не шучу. Это так работает все. Это, допустим, студент, поступает в институт, абитуриент. Встречаются, один говорит, я все выучил, чувствую себя очень хорошо. Значит, поступит. Другой говорит, что-то я волнуюсь. Значит, не поступит. Понимаете, да? Вот здесь сердце все знает. Ты как бы уже чувствуешь себя и так хорошо, значит, ты все экзамены сдала. Скоро замуж. Муж, это Бог не жмот, понимаете, он как бы просто ждет, когда вы станете нормальной женщиной. По факту, какая женщина или девушка должна выйти замуж? Та, которая любит людей. Потому что цель замужества какая? Бог ей должен человека дать, понимаете, в ее распоряжение. Если она людей не любит, то зачем ей человека давать? Вот и все, все очень логично и просто. Поэтому полюбила людей, выходи замуж. У женщины есть два типа красоты. Первая красота, это которая привлекает мужчины, хоть и они хотят секса, наслаждаться ее телом. Это внешняя красота. Для этого шейпинг нужен, краситься, улыбаться, быть соблазнительной. Нужна внешняя красота женщины? Нужна, иначе не заметь. Мужики дураки. Они внутреннюю красоту не видят вообще. Они тупые. Хи-хи. Одна девушка ко мне подходит, прям была бы идеальной вообще женой. Просто идеальной. Говорит, Олег Иванович, я не могу выйти замуж, что меня никто не смотрит. Почему у нее внутренней красоты много, внешней нет? Все. И она не знает, она все вроде делает и красится, но никто не смотрит. Что делать? Я говорю, у тебя только один выход. Это когда тебя познакомят с таким же, как ты. Очень хорошим человеком, но внешне не видно. Внутренне хорошим, внешне не видно. Парни тоже так же бывают. У него внутренне он может быть отличным мужем, но не видно. Внешне он не крутой такой, как внешне. Это внешняя красота мужская. Такой. Знаете? Бум-бум, классно. А внутренняя красота – это ответственность мужчины. Девушки не видят этого вообще, они тупят. Внешне нужно, пальцы веером должны быть. Понимаете, мы глупые, мы не видим глубины, мы видим поверхность. Поэтому если парень внутренне красивый, внешне как бы не видный, девушка внутренне красивая, внешне видная, их просто познакомили друг с другом и все. И потом вот такая семья будет. Поэтому есть такой метод создавать семьи, это знакомить людей. Есть такой метод, если человек как бы не может привлечь внешней красотой, но бывают проблемы, понимаете? Когда девушка очень красивая внешне, а над собой не работает, и к ней куча народу привлекается, а замуж никто не хочет брать. Видите, не родись красивой, а родись счастливой. Ну, то есть внешней красоты недостаточно. Парни бывают очень крутые, видят там, девушки соблазняют, но... Замуж никто не идет, потому что внутренней ответственности нет. Внутренняя красота мужчины – это ответственность. А внутренняя красота женщины – это что? Заботливость. Желание заботиться обо всех. Это красота человека. Внутренняя красота мужчины и женщины создает семью. Вы говорите, вот у меня парень, мы с парнем познакомились, мы с ним 3 года общаемся, замуж не зовет. Почему? Вроде бы любим друг друга, потому что он не созрел как мужчина, у него нет ответственности. Он боится трудностей. Не созрел как мужчина. Потому что что происходит с мужчиной в семье? Что происходит?
В лесу родилась елочка.
Елочка. Понимаете, что такое елочка? Мы ее взяли, срубили. На нее навешали игрушечек, да? И она стоит нарядная. И много радости детишкам принесла.
Так вот, кто такой мужчина в семейной жизни? Это елочка. Сначала первая игрушка вешается, жена. А висит на нем.
Она ему даже показывает, она как бы виснет на нем. Мне так нравится. Она повисла, говорит, мне так нравится.
Он говорит, ладно, хорошо. Терпит, стоит.
Раз нравится, нормально. Он еще ничего не знает о том, что будет дальше. Он не знает, что если жена повисла, у нее собачка есть, которую она любит. Она без собачки с тебя не выйдет. Ей собачку придется тоже вешать. Вторая игрушка. Теща третья игрушка. Она сама придет, не волнуйся. Ее звать не надо. Она тебе будет сама выносить мозги. Говорит, а моя дочь, понятная, моя. Все, ладно, хорошо. Но остальные игрушки вылазят из жены уже. Она раз, одна, потом оп, две, оп, три, оп, четыре. И все висят на тебе, мой хороший. Что такое ответственность у мужчины? Это способность игрушки держать на себе. Это ответственность. И женщина, если чувствует, что он такой как крепкий, то она хочет за него замуж. А если она с ним общается и чувствует такой как бы... Пробует повиснуть, что-то не получается. Замуж не хочет за него выходить. Так, женщина? Да. Или вы согласны? Поднимите руку, кто согласен, если безответственный замуж. Поднимите руку, кто согласен? Никто не согласен. Это вес рук. Теперь хорошо, мужчины. Вот жена незаботливая, не хочет заботиться, ласково себя вести. Кто согласен замуж взять? Поднимите руку. Тоже лес рук, видите, ни одного человека. Я об этом и говорю, что такое красота человека внутренняя. Вот развивать себе. Женщина, она чего хочет? Она хочет, чтобы о ней заботились. Она сначала хочет, чтобы о ней заботиться. А надо что сделать? Научиться о других заботиться. Вот и все. Вот называется развитие женщины. Мужчина что хочет? Он хочет, чтобы у него все и так, все было. Вот он, допустим, говорит, да что-то не могу найти себе работу. А какую ты хочешь работу? Да очень просто, Олег Геннадьевич, чтобы мало работать и много денег было. Да нет такой работы, мой хороший. Хочешь много денег, паши или как бы останься, бери на себя ответственность какую-то перед людьми. Тогда будет много денег. Видите, мы сначала в иллюзии находимся. В этом проблема.
Итак, есть патовые ситуации. Вот что такое плохая семейная карма? Что такое тяжело, когда выйти замуж? Что это вообще за феномен? Этот феномен имеет несколько вариантов. Про женщину, допустим, да? Первый вариант. Сильно хочу семью. Непреодолимо сильно. Это значит, что дальше будет? Сильно влюбляюсь, сильно униженный становлюсь в отношениях. Сильно себя теряю, быстро-быстро прыгаю в постель. Все, шансов нет остаться вместе с человеком. Нет просто шансов. Будешь одна, пока не победишь в себе это желание. То есть, другими словами, если ты сильно хочешь замуж, спишь и видишь постоянно, никто не задерживается, никто не встречается, значит, тебе надо победить это желание, стать самодостаточной, иначе ты замуж не выйдешь. Второй вариант. Девушка видит, на нее никто не смотрит. Она старается там, красится там, улыбается, никто не смотрит. Это значит, что у нее внешняя привлекательность слабая. Нужно развивать себе заботливость, развить себе основное, главное, чтобы ты стала счастливой, самодостаточной, с подружками в отношениях со всеми. И тогда просто ищи, кто тебя познакомит. И ты сразу выйдешь замуж. Стала самодостаточной, счастливой, все, выйдешь замуж. Первый вариант, нужно победить себе желание, тоже служа людям, заботиться обо всем, успокоиться, успокоить свое сердце. Третий вариант. Почему не может выйти замуж? Потому что быстро теряет себя в отношениях. Как это выглядит? Девушка встретилась и начала со всей силой заботиться о нем, стараться. А он как бы, типа, ну давай, да, хорошо. И она такая, перед ним уже такая униженная будет. Потеряла себя. Он говорит, Олег Геннадьевич, я все по лекциям делаю, так стараюсь, озабочусь, я служу. Почему от меня уходят мужики? А потому что ты теряешь себя. Надо сначала быть королевой. Ты не знаешь, не заботишься, но если ты заботишься, ты так делаешь, что ты не прыгаешь на задних лапках. Ты королева, ты самодостаточная. Тогда привлекает это все. А если ты потеряла себя, стала униженной, чувство собственного достоинства уходит вниз, человек становится некрасивым. Нет, красота не соединяется с человеком. Ты можешь быть красивой где-то там внутри, но это не видно никому. Потому что ты потеряла себя, унизилась в отношениях. Стань самодостаточной, сильной. Не привязывайся к человеку. Самая патовая ситуация – это когда человек путает человека с Богом. Он именно хочет поверить в человека. Он ищет себе веру. Если ты так настроена, вообще одна останешься. Никогда не выйдешь замуж. Почему? Потому что надо верить в Бога. Когда ты веришь в Бога, ты от Бога берешь силу, отдаешь человеку. Сильную позицию в жизни сохраняешь. В зависимость полную такую безропотность не впадаешь. Вот смотрите, вот это мышление. Чистое, светлое мышление, но должно быть направлено на Бога, а не на человека. Это хорошее мышление, но на Бога. Если на человека ты применила его, останешься одна. Солнце, луч, кто приносит? Бог. Ты перепутала человека с Богом. Ты увидела в нем божественное и подумала, что это Бог. Останешься одна. Потому что если ты так любилась, ты любовь на себя перетянула, ему ничего не останется. Ему с тобой не будет интереса. Иногда человек остается один, потому что он упрямится. Он, во-первых, перепутал человека с Богом, а во-вторых, потеряв его, он начинает упрямо желать этого человека себе назад. Может пройти 10 лет, и он будет один. Он может даже жениться или выйти замуж, и все равно будет чувствовать себя одиноким, потому что он постоянно будет вспоминать этого человека. Почему он вспоминает? Это упрямство. Он путает его с Богом. Понимаете? Он говорит, я хочу вот этого человека, и все. Ну, успокойся. Все люди в этом мире расстаются рано или поздно. Это смерть может людей разлучить. Мы же не бесконечные, не вечные, но мы вечные, как души, но тела меняем постоянно. Поэтому разлука неизбежна. Почему же тогда Бог так сделал? Представьте, я сильно любил человека, вот, допустим, бесконечно его любил. Это хорошо или плохо вообще? Вот многие из вас, несмотря на мою лекцию, вам кажется, нет, Олег Геннадьевич, это хорошо. Любить бесконечно человека, это хорошо. Хорошо, тогда приведу вам пример длиною в несколько жизней. Вы сильно любили человека в этой жизни, у вас все было классно, просто теорию разбираю. Я такие примеры знаю. Все классно у вас в жизни, все хорошо, все отлично. Допустим, даже как бы вы уходите из жизни первой, а не он. Если он уходит, это жесть вообще. Больше в жизни нормально не будет. Вы не найдете себе такого же человека, просто невозможно. Вы будете привязаны к этому. Он уходит первый, допустим, вы уходите первый из жизни. Дальше вы рождаете в следующей жизни. Что у вас в сердце? Ничего не поменялось? Вы хотите только этого человека, а это уже невозможно. И всю жизнь вы живете одна и мучаетесь, потому что у вас внутри картинка есть, за кого вы хотите замуж. Но это вот что-то невозможно, понимаете? Не всегда же Бог вам подарки дарит. Ну, подарил один раз, хватит. Поэтому и Бог сделал такую систему, в которой это все ограничивается. Такое чистое, светлое отношение, бесконечное, в которых нет как бы никакого проблем никаких. Это опасно для человека. Он путает человека с Богом, потом он будет думать о человеке все время, не будет счастлив. Один останется вообще. Вот представьте, вы сильно как бы были привязаны к человеку, он ушел из жизни. Или от вас ушел. Дальше что вам светит? Два варианта. Или вы все-таки принимаете понимание, что в Бога надо верить, а не в человека. Или останетесь одна или один. Нет других вариантов. Или даже выйти замуж или женитесь, все равно не будет счастья. Потому что вы будете вспоминать то, что вы вспоминали. И это будет бесконечно, пока вы не поменяете свою веру. Любовь, вера должна быть направлена только к Богу. К человеку надо относиться по-доброму, ласково. Но не надо считать его целью своей жизни. Не надо думать, что без него вы не можете быть счастливым. Вы можете быть счастливым, выполнять свои обязанности. Будьте верны по отношению к человеку, живите с ним всю жизнь. Но не надо думать, без него все, я не могу. Это неправильное мышление просто. Оно разрушает личную жизнь человека.
Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой.
Ну так сказал, что сам не поверил. Понимаете, потому что это все просто иллюзия. Вот это все чувства надо направлять к Богу. Понимаете, но если ты направил к человеку такие чувства, во-первых, ты не сможешь даже создать отношения. Если отношения уже закончились, ты новые не создашь. А если ты влюбился, еще отношения только создаются, то этот человек не будет твоим. Нужно быть самодостаточным, чтобы человек тебя полюбил. Нужно ему что-то давать, а не с него тянуть. Одеяло нельзя перетягивать на себя. Все, влюбился, как бы, эти одеяло перетянул, и думаешь, что у тебя что-то получится с этим человеком. Нет, ничего подобного. Давайте посмотрим, как это происходит. Любовь, вера. Кому уматывает человек? К той, которая поверила? Нет, которая девушка самодостаточная, жизнерадостная. Потеряла себя. Напрасно. Что дальше произошло?
Красивая и смелая.
Видите, мужчине не нужна верная, не нужна светлая. Им нужна красивая и смелая. Все. Станьте красивой и смелой. Станьте мягкой, пушистой. И все, и тогда будет с вами человек. Вот это рецепт. Как стать самодостаточной, не зависеть от мужчин. В этом экзамен женщины. Перестань зависеть от мужчин, перестань думать постоянно. Перестань унижаться перед ними в своем сознании. Стань самодостаточной, люби людей, заботься обо всех. Стань сильной в отношениях. Пойми, зачем ты родилась на этот свет. Ты родилась для любви. а не для того, чтобы унижаться перед мужиками. Желаю всем счастья, заботься во всех, стань самодостаточно радостной. Все будут на тебя смотреть, ты будешь красивая тогда. Красивая означает наполненная. Не пустая такая, а наполненная. Красивая и смелая. Вот что значит смелая девушка? Как определить смелая? Она на танк бежит или что? Что значит смелая? Как определить? М? Как? 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 С мужем на край земли? Нет, это не то. Это одна останется. С мужем на край земли. Верность не означает как бы зависимость. Верность — это ты просто не хочешь бросать человека, и все, это аскеза. Если ты зависима от мужа, он будет тебя терять. Итак, что значит смелая девушка? Знать себе цену, это уже ближе. А? Уверенная в себе. Вот отлично, мне нравится. Так вот, знайте, что те девушки, которые хотят стать уверенными в себе, у них ничего не получится. Потому что это все проделки современной психологии. Она не понимает, как работает чувство собственного достоинства. Понимаете, вот есть девушки, которые уверены в себе. Ну, то есть они кидают понты. То есть они ходят такие. Понимаете, уверена в себе. Это называется самоуверенность. Как вы думаете, мужчинам нравится? Только дуракам. Вот если он такой же тупой, он такую себе найдет. Что же такое чувство собственного достоинства? Почему она уверена в себе? Как это выглядит на самом деле? А некоторые еще не так, а просто открывают все тело и ходят, показывают. Ну сейчас смотри, видишь, круто как. Это еще хуже. Это чувство собственного достоинства в невежестве у женщины. Это значит, что она вообще будет только тех привлекать, кто хочет секса. И вообще никакой семьи никогда не будет вообще. Тело открыло, забудь о семье. Все. Хорошо. Что же такое уверенность в себе? Смелая, что значит девушка? Смелая. Да, и откуда смелость берется? Откуда смелость берется? Да, получается, все правильно. Вы говорите, все правильно. Откуда смелость берется? Откуда берется смелость? Откуда? От Бога. Это значит, что девушка, которая ведет себя правильно с людьми, всем желает счастья, обо всех заботится, в какой-то момент жизни Бог радуется ей. Чувствует, что он молодец, хорошая девушка. То есть у нас есть душа, есть Бог сзади. Чувство собственного достоинства идет от Него. Он наполняет девушку какой силой? Силой, что я правильно живу, я хорошая. Но она так о себе не думает, просто она это чувствует. И когда она это чувствует, ей, допустим, кто-то скажет, ты плохая. Ей все равно, потому что она знает, что это неправда. Вот это называется чувство собственного достоинства, правильно. Человек не рисуется, она не рисуется, она не показывает вот это все, понимаете? Тело не открывает. Она просто чувствует себя очень сильно по отношению к людям, потому что она нашла себя в отношении к людям. Она всех слушает, о всех заботится, она радостная. Все, и она становится сильной в отношениях с мужчиной. Он на нее смотрит, она такая раз, ну и пошла. Почему? Потому что... Если она слабая, то она посмотрела и потерялась. А? Он на нее посмотрел. Все. А если она сильная, она не потерялась. Потому что Бог ей сказал ее цену. Он сказал, ты стоишь очень большого. Ты как бы такая счастливая, самодостаточная, ты много стоишь. И он посмотрел, и говорит, я много стою. Покупай, плати цену, дальше посмотрим. Но это искусственно не сделать. Для этого надо стать таким человеком. Хоть ты выпендривайся, хоть не выпендривайся, хоть одевайся там красиво, хоть не одевайся вообще. Ничего не поможет. Не одеваешься вообще, притянешь ублюдка, который будет только твое тело, которому нужно. Больше ничего тебе не нужно. Если из себя фифу делаешь, значит фифу найдешь. Человека, который просто внешне видит и все, внутри тебе это ему не нужна. И он тоже внешне весь. Внутри ему ничего не надо. Гражданский брак. Результат. Ответственности нет в отношении. А если ты правильно живешь, как женщина, почувствовала себя самодостаточной, сильной, тогда найдешь себе хорошего человека. Почему? Потому что только хорошие люди видят это. Все остальные не понимают. Все. Ты сделала естественный отбор, выбрала себе, кто на тебя будет смотреть самых лучших, потому что ты стала самой лучшей. Так устроено все в этом мире. Итак, мы с вами изучаем любовь. Мы говорим о том, как действует эта энергия. Мы говорим о том, что влюбленность и любовь – это разные вещи. Что сначала в отношениях появляется влюбленность, и это хорошо. Это нормально. Значит, между вами есть гармония. Но не надо думать, что так продлится всю жизнь. Приходит время, и ты не чувствуешь наслаждения, находясь с этим человеком. Отношения становятся спокойными. Это не значит, что надо ему сказать «Goodbye, my love, goodbye». Не надо этого делать, это глупо. Надо понять, что есть любовь еще, кроме влюбленности. Как она действует? Ты служил человеку. Когда ты служишь человеку, Бог благодарность за это что дает тебе? Видение в нем чистоты. Вот, допустим, одна девушка мне подошла, говорит, я вот с мужем живу, и ничего-то не вижу, у него ничего хорошего. Я говорю, а ты о нем заботишься вообще, ему служишь, что-то не очень. Поэтому не видишь ничего хорошего. Потому что когда ты послужила человеку, он благодарен стал, спасибо тебе. И в это время ты увидела в нем душу. Но когда ты что-то сделал для человека хорошее, ты увидела в нем хорошее. Делаешь плохое, увидишь плохое. Если ты хочешь полюбить человека, не влюбленность от него испытывать, а полюбить, тогда служи о нем бескорыстно. Потому что у женщины есть способность заботиться, но способность беззаботиться бескорыстно для нее трудно. И надо к этому прийти. Вот женщина, она заботиться умеет, но у ней в заботе находится много корысти. Один мужчина мне говорит, Олег Геннадьевич, а я сам себе готовлю, хотя жена предлагает. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что это очень дорого стоит. Я заплатить, говорит, цену не могу. Я потом должен весь день перед ней прыгать на задних лапах. Просто потому, что она один раз приготовила. Я говорю, не могу заплатить цену. Поняли, да? Она готова служить. Вопрос, какие последствия? Мужчина служить не готов. Мужчине трудно вот заботиться, это не его природа. Ему трудно заботиться. Но он готов что-то отдать. Вот он служить не готов, отдать готов. Женщина отдать что-то готова мужчине? Нет. Если честно. Служить готова, отдавать не готова. Поэтому смотрите, есть такое понятие деньги, да? А есть забота такое понятие. И вот когда мужчина хочет у жены деньги взять, это жесть. Она ему никогда этого не забудет. Ну, то есть она заработала, он подходит и говорит, давай твои деньги на меня истратим. И она, дура, вдруг согласилась. Проходит 30 лет, совместно это как бы 25 лет, серебряные свадьбы. Ну, то есть 25 лет прошло, и она говорит ему, все вроде хорошо в жизни было, но вот одна вещь, не могу забыть. Ты на себя мои деньги взял. Блин, 25 лет уже прошло. Все равно не могу забыть. Да, женщина, чувствуете? Но когда муж отдает деньги, он сразу же об этом забывает. Видите, мужчина, он может отдавать деньги, Что тебе подарить, человек мой дорогой? Он может дарить, да? Но заботиться не может. Допустим, мужу говорит, иди помой пол. Он такой, когда устал. Ему тяжело заботиться. Мужчине тяжело заботиться. Ну, природа такая просто. Я даже вот пробовал, как бы, жене служить. Она говорит, порежь огурцы на салат. Вроде бы себе режу на салат. Режу, режу. Она подходит, ну, режу, все нормально вроде было. Она подходит, говорит, тоньше режь. И вот здесь произошла засада. Я начал потеть, потому что я не могу тоньше резать. У меня чувство не так работает, чтобы тоньше резать. Я потел, этот огурец резал, честно говоря. А женщине хватает. Тоненько, все классно. Чувство по-другому работает. Ей легко служить. Или, допустим, я полы мою, а она говорит, не мой по прямой линии, огибай ножки у дивана. Но я не могу их огибать. Я могу только по прямой линии. Потому что я не женщина. Ну, то есть мужчине тяжело служить, это аскез для него. Ну, деньги отдавать легко. Отдал, забыл.
Далее, скажет, Олег Геннадьевич, не факт.
Это уже другой вопрос. Женщина тоже, когда служит, не факт, что она потом об этом забыла. Я говорю сейчас о том, что легко, но не говорю о том, как у нас получается. То есть мужчина должен деньги отдавать, бескорыстно стараться жене. Она будет сильно благодарна, понимаете, в жизни. А женщина должна заботиться, стараться бескорыстно. И тогда наступит гармония. Это не значит, что человека надо занимать не по его природе. Вот когда мой муж будет все время убирать, мыть, готовить, и что тогда? Ну, просто сдохнет. Потому что это не его природа. Он будет в аскезе все время жить. Поэтому не надо от него этого ждать. Жди от него, чтобы он заботился, ну, то есть приносил деньги, чтобы он ответственным был. Сказал, сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Ну, примерно так. А заботиться сама. Сама вкладывай в это силу, потому что Бог тебя такой создал. Видите, есть такое понятие обязанности человека. И любовь, она живет в обязанности. Любовь не влюбленность, а любовь. Потому что когда человек влюблен, он делает обязанности легко. Вот женщина заботится, если она влюблена, легко. Но ты попробуй заботиться, когда влюбленность уже закончилась. Вот это называется обязанности уже. Когда обязанности человек выполняет перед близким человеком, наступает что? Чувство светлое, чистое. Вот чистые качества человека начинают орошать твое сердце. Ты чувствуешь в нем хорошего человека. И это уже называется любовь. Первая капелька любви называется принятие. Ты говоришь, я согласна жить с этим человеком всю жизнь. Я приняла его. Поднимите руку, кого так произошло. Все, это первая капля любви. Уже, по крайней мере, вы не ругаетесь. Домой идете уже отдыхать, а не убиваться. Не ругаться, а отдыхать идете домой. Первая капля любви. Вторая капля любви. Ты начинаешь видеть чистоту в человеке, много хорошего. И забываешь о всех недостатках. Это называется, вторая капля любви называется уважение. Запомните. Первая капля любви называется принятие. Вторая – уважение. И третья капля любви, это когда ты думаешь, да не нужен мне вообще никакой другой человек. Вот реально всем нужен другой человек. Всем нужен другой человек. Но если ты уже думаешь, мне другой не нужен, мне этот хорошо. Это называется верность. Верность бывает как аскеза. Это хорошо всегда быть верным. Но я говорю сейчас не как аскеза верность, а как чувство. Но тебе просто никто другой не нужен. Это называется уже очень глубокая любовь. Ты находишься рядом с человеком, ты испытываешь хорошие чувства, счастлив жить с этим человеком. Понимаете? Но до этого надо дойти, потому что люди-то в основном хотят наслаждаться друг другом. В этом проблема. Итак, мы с вами немножко разобрались во всем этом, что такое любовь. Мы изучили, что это энергия, которая приносит счастье человеку. Это самое лучшее, что нужно нам. Мы повсегда хотим любви, мы не можем жить без любви. Вот. И так далее. Все это потому что душа или я, то есть я душа, мы вечные. Я не тело, я душа. Вот. Она хочет взаимности, хочет вот этого обмена, чистого света. И это и есть любовь. Но проблема заключается в том, что мы эксплуатируем эту любовь. И поэтому мы мучаемся, страдаем в этих отношениях. Мы недостойны любви по факту. Человек становится достойным, если он становится бескорыстным, означает наполненный Богом. Невозможно быть бескорыстным, если ты не наполнен, потому что ты истощаешься. Тебе нужна благодарность, нужно... ты отдал, нужно получить, правда? Но если ты наполняешься от Бога, ты отдаешь, и как бы у тебя все нормально. Тебе не надо взамен ничего. Самодостаточность является гарантом того, что у тебя будет хорошее отношение. С каким человеком? С таким же, как ты, эгоистичным. Наполнись от Бога, и это значит, что ты сможешь дальше жить, человек. Не ругаться, не злиться, а жить. Без счастья все равно жить невозможно. Некоторые люди говорят, я согласен без счастья жить. Да не сможешь ты без счастья.
Люди на земле, я такой большой земле. Скрытство, вечность и счастье.
Это со звуком
продумывается.
Неотработан звук.
Искать еще и увидеть тебя. Где ты, счастье божественное, кружит планета цветная. Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю. Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое.
Видите, все люди на земле с детства вечно ищут счастье. Такова природа души. Мы хотим счастья. Мы не можем жить без счастья. Веды объясняют, что счастьем наполняются все клетки нашего тела. Они не могут жить без счастья. Счастьем наполняется психика человека. У нас есть психическое тело, у нас есть грубое тело, у нас духовное тело. И все нужно, везде нужно счастье. Между людьми есть нити незримые. Отношения означают вот эти нити, они тоже должны быть наполнены счастьем. Некоторые люди говорят, я на него смотреть даже не могу, Олег Иванович. Значит, нить между вами засорена вот эта. Нужно наполнять ее счастьем, очищать отношения. Очищать нужно нить, прежде чем пойти с человеком общаться. Нужно сначала помолиться, чтобы сначала было в сердце спокойствие по поводу него, потом дальше доброе чувство к нему, а потом уже можно идти общаться, и тогда все получится. Если нить засорена между вами, тогда не будет счастья. И нужно это знать. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. Ну, то есть, Священное Писание объясняет, что есть связь между людьми. Допустим, мама переживает о сыне. Что это значит? Она отдает через эту нить ему энергию, когда он болеет. Бывает, ребенок болеет, мама не переживает. Вот поднимите руку, у кого ребенок болеет, вы не переживаете. Это значит, что вы хватает энергии, все, не надо ничего давать. Значит, он скоро выздоровеет. Поднимите руку, вот ребенок болеет, вы переживаете. Значит, не хватает энергии. Значит, нужно что-то делать. Ваших сил не хватает. Нужна энергия какая? Природы. Добрых людей, Бога, нужно наполняться и отдавать, тогда вы сможете помочь своему сыну. Ну, то есть нужно отвлечься от этого ребенка, перестать переживать и начать идти в храм, молиться, добрым людям идти, советы изучать, или на природу пойти побегать, наполниться силой. Итак, мы с вами говорим о об обязанностях человека сейчас. Что такое обязанности? Это то, что создает возможность двигаться энергии любви. Надо выполнять обязанности. Первой самой обязанностью, самой главной, нет высшей обязанности никакой, является уважение к человеку. И очень важно знать, что уважение невозможно, если ты не понимаешь, для чего человек рожден. Поэтому давайте это изучать. Хорошо? Начнем с самого начала. У человека есть три тела. У каждого человека три тела есть. Первое тело – грубое тело. Вот это вот то, что вы считаете Олегом Геннадьевичем. Но это грубое тело, вот, которое у меня есть, оно было маленькое. И ни у кого мысли даже не приходило называть это тело маленькое Олегом Геннадьевичем. И когда, я помню, на фестивале «Благость» мы показывали, как бы показывали мои фотографии детские, я сидел за партией, и все начали смеяться. «Это что, Олег Геннадьевич?» «Ну да». Просто в другом теле, в маленьком. Все. Ну, то есть тело меняется постоянно, оно там стареет, взрослеет, понимаете? Ну, я-то один и тот же, это я был там за партой. Но тело поменялось сильно. Оно стало в два раза больше по размеру и уже постарело. Понятно? То есть грубое физическое тело у человека, есть психическое тело. Вот Олег Геннадьевич, это кто? Это психическое тело уже. Если наше грубое тело, оно ходит, кушает, сексом занимается, смотрит на все, то психическое тело, ну, по факту делает то же самое, только на тонком плане, на невидимом. Вот, допустим, мы когда едим, тело грубое ест, то психическое тело чем занимается? Наслаждается пищей. Она говорит, вкусная пища, невкусная. Таким образом, вкусная, невкусная, это какая энергия у пищи? Психическая энергия. Вот у яблочка есть физическая энергия, она дает белки, жиры, углеводы. А есть психическая энергия. Некоторые люди не знают, что есть психическая энергия. Они говорят, нужно раздельное питание. Какое раздельное питание? Ну, то есть, если ты одни углеводы ешь, одни белки, одни жиры, или одни, еще что? Витамины? То тогда все усваивается лучше. Но они не учитывают потребности какого тела? Психического. Вот представьте, кусок жира, допустим, ты ешь. Вкусно? Нет. Хорошо. Белковую массу ешь. Вкусно? Нет. Кусок сахара ешь. Вкусно? Нет. Раздельное питание. Ну, то есть, видите, раздельное питание не работает. Почему? Потому что не учитывается понимание вкусно. Вкусно – это не белки, жиры и углеводы. Это психическая энергия яблока. У яблока есть психическая энергия. И она наполняет твою психику. И это называется вкусно. Вот у психики есть потребность в оптимизме. Энергия оптимизма идет от фруктов. Есть потребность в энергии спокойствия, она идет от овощей. Есть потребность в способности работать, она идет от бобовых, идет от орехов. Понимаете, и когда человек много трудится, он говорит, слушай, дай мне что-нибудь такое, чтобы я наелся. Ну, то есть ему нужна какая-то энергия, понимаете? Вот человек, допустим, умственный труд, ему не нужно много фасоли там есть, понимаете, бобовой пищи, потому что она дает силу. Поэтому он ее и не просит. Он говорит, дайте мне что-нибудь сладенькое. Потому что сладкая пища, она увеличивает умственную деятельность. Итак, видите, есть вкусы, да, разные вкусы. Это энергия психическая. Вот, допустим, вот в яблоке, которое выжато, да, и которое свежее, одинаковое количество белков, жиров и углеводов. Но все хотят есть какое яблоко? Свежее. Ну или другие варианты. Яблоко, допустим, такое же помятое, такое, вы его не покупаете. Почему?
Какое надо такое? Упругое, да?
Вот это называется психическая энергия. В яблоке упругость психическая энергия. В человеке тоже. Вот маленький ребеночек, он такой... Упругенький такой, да? И все хотят его целовать в попу даже. Такой. Но с возрастом упругость, вот эта психическая энергия теряется, и бабушку уже в попу никто не целует. Мне не хватает вот этой энергии. Смешно? А? Холодно? Что же делать? Что вам свитер свой это? Видите, и теплее стало, да? Я сказал про свитер сразу, да? Теплее, да? Любовь греет. Ну, одевайтесь в шубы в следующий раз на лекцию. Не надо отвлекаться на это. Итак, у нас есть психическое тело. Ему нужна энергия. И поэтому мы должны кушать вкусно, да? Когда человек кушает вкусно, наполняется чем? Хорошим настроением. Вот я покушал, настроения что-то нет. Потому что мне не нравится то, что я поел. То есть нужна психическая энергия. Так? У нас есть психическое тело. Им мы думаем, мечтаем. В нем находится настроение. В нем находится воля человека, решимость. Любовь в нем находится. Некоторые говорят, любовь это секс. Но секс это грубое действие. Физическая. Любовь находится в тонком, психическом теле. Не в грубом теле. Поэтому без секса любовь бывает? Бывает, но это уже чистая, светлая любовь. Более высокая любовь, бескорыстная любовь. То, к которой должен человек стремиться по факту в отношениях. Тело не должно быть препятствием для любви. Если какие-то половые проблемы в отношениях, это не должно быть препятствием для любви. Когда есть любовь, все вопросы решаются, даже телесные тоже у людей. Итак, у психического тела, а есть еще духовное тело, понимаете? Что такое духовное тело? Это у души есть три энергии. Есть желание жить, есть желание любить и есть желание знать. Три энергии души. Каждый человек хочет что? Жить. Вот все. Правда? Даже человек решил себя убить, он в момент, когда он убивает себя, вдруг опомнился и понял, что он не хочет убивать себя. Плачет. Хочет жить. Все хотят жить. Душа хочет жить. Она хочет любви. Все люди на земле ищут счастья. Все хотят любви. Дальше душа хочет знать. Зачем нужно знание? Знание нужно для того, чтобы получить жизнь и любовь. Ну, то есть знание наполняет нас любовью, если ты знаешь, как любить правильно, ты можешь любить. Также знание нас наполняет жизнью. Вот, например, человек, многие люди не знают, как можно не болеть. Для того, чтобы не болеть, надо наполняться энергией природы, совершать аскезы на природе. Тогда ты не будешь болеть, потому что болезнь означает нехватка энергии природы. Все. Болезнь это не то, что ты никаких витаминов, лекарств не попил. Это просто нехватка энергии природы. Все. И чтобы ее получить, нужно аскеза. Аскеза означает заставлять себя длительно двигаться, наоборот, не двигаться. Когда человек не двигается, он тоже всасывает в себя энергию природы. И пост на воде. Три вот эти вот вещи увеличивают продолжительность жизни человека, делают его здоровым. Это знание. То есть, если вы скажете, я услышала это, но завтра не побегу. Почему? Потому что знание должно проникнуть очень глубоко в сердце. Это длительный процесс. То есть знание непростая штука, да? Это психическая штука, это психика, психическое тело получает знание. Итак, у психического тела есть три составляющие. Вот есть грубое тело, есть психическое, есть духовное. Вот у психического, у среднего, да, есть три составляющие. Первая составляющая – это то, в чем мы живем. Это психический каркас. Его называют манас на санскрите, или ум. В этом психическом каркасе, когда грубое тело умирает, падает, то тонкое психическое тело, оно выглядит так же, как грубое, выходит из грубого тела. Вот как оно выглядит? Вот как человек как ушел из жизни, он такой же и выходит. Ну, то есть психическое тело является фактически чертежом для грубого тела. Вот почему в грубом теле все работает как по часам, нормально, потому что есть определенная сила, которая заставляет так делать. Эта сила называется психическое тело. Там все запрограммировано, там все написано, как все делать. Там есть каналы такие, по которым движется энергия, и эти каналы, они выстилают все органы и системы, каждую клеточку. Вот для каждой клеточки есть свой ресурс для того, чтобы она жила. Это в психике заложено в нашей. Это нарисовано в психическом теле. Маленькое семечко сажаешь, яблоко, маленькое семечко, и вырастает какая яблоня? Неизвестно, да? Известно. Такая же яблоня, как ты яблоко съел. Понятно, да? Потому что в этом семечке заложен чертеж, по которому вырастает это яблоко. Запомнили? Этот чертеж называется, вот эти каналы этого чертежа называются шротасы. Это психические каналы, которые отвечают за все наши внутренние органы, за весь наш организм. Итак, в психическом теле есть еще другие каналы, которые отвечают за нашу жизнь, за взаимоотношения с людьми, за любовь, за мышление, за память, за настроение. И в этих каналах также нити вот эти из них выходят, которые связаны с окружающими людьми. Вот эти каналы психические, которые отвечают за жизнь, за психику, называются нади. Вот эти каналы вторые. В нашем психическом теле вот это три составляющие, да, психические. Я вам только описываю первую составляющую, которая называется манас. Или ум, мы говорим ум. Мы знаем, что мы умом думаем, что там настроение находится, но мы много чего еще не знаем. Итак, в этом психическом теле у человека, вам не скучно? Есть чувство еще. Понимаете, вот допустим глаз, это чувство или нет? Это орган чувства. А внутри глаза действует чувство зрения. Так вот, знаете, чувство зрения не принадлежит вот этому телу. Некоторые говорят, у меня глаза нет, я не могу ничего видеть. Это иллюзия. Есть люди, которые видят без глаза. То есть само тонкое психическое тело может видеть. Но без глаза, чтобы видеть, нужно изучать эти законы. Понимаете, допустим, зрение, вот это зрение феноменальное в этом мире, которое работает, оно связано с органом глаза. Но есть еще другое зрение, которое действует через память. Память – это функция ума. И человек, память – это не то, что какая-то иллюзия, типа я вспомнил, непонятно, это правда или нет. Память – это реальное чувство, которое реально взаимодействует с этим миром. Понимаете, и человек может развить в себе способность воспринимать, как бы созерцать этот мир, не открывая глаза. Представляете, такое возможно? Ванга, например, так смотрела. У нее не были закрыты глаза. Она описывала всех людей. Она даже видела их на расстоянии, потому что тонкое тело может видеть все на расстоянии. Оно же образом смотрит, и поэтому оно может сконтактировать с любым объектом на любом расстоянии. Так действует психическое тело. И любой человек может этому научиться. Надо просто знать, что это есть. Вот, допустим, вы называете имя какого-то человека. Своего близкого. Называйте. Называйте имя. Кто назвал? Ваш близкий человек. Ну еще раз. У этого человека четкий конкретный ум. У него хорошая работоспособность. Он верный. Внимательный. Иногда раздражительный. Я правильно описываю? Все правильно. То есть почему я это рассказал? Потому что когда он сказал Андрей, он через память соединился с этим человеком, а я по его памяти его нашел. Все. Вот так же, когда вы мне говорите, некоторые люди мне не верят и говорят, Олег Геннадьевич, я вам расскажу, и 10 минут расскажет про свою жизнь. Говорю, вопрос задайте. Сейчас задают вопрос, и сразу отвечаю на него. Потому что уже все видно, все понятно. Понимаете, это все заложено в нашем психическом теле. Каждый человек так может. Вот вы, допустим, смотрите на человека и говорите, с этим человеком ничего не получится, он меня бросит. Откуда вы взяли? Ваше психическое тело все изучило. Вы почувствовали человека. Мы чувствуем друг друга. Просто у одних есть опыт этого, у другого нет опыта, у других нет опыта. Они не изучают это. Итак, в психическом теле есть нади, психические каналы, есть чувства. Есть чувство слуха, есть чувство зрения, есть чувство обоняния, осязания, чувство вкуса. Каждое чувство имеет колоссальное значение в нашей жизни. Но об этом чуть попозже. Чувства не умирают вместе с телом. Вот тело умерло, чувство зрения осталось, чувство слуха осталось. Человек все слышит, все видит. По-настоящему все слышит, что видит. Когда человек выходит из грубого тела, он все видит и слышит по-настоящему. Запомнили? Но когда мы внутри грубого тела, мы через него все видим. Но это не значит, что мы не можем научиться. Если даже глаз нет, человек может научиться видеть без глаз. И такие феномены мы видели. Вот Ванга так видела. Она ходила, все видела без глаз. Людей видела, комнату видела, в которой она жила. Все видела. Видела, чем муж занимается. Потому что когда без глаз смотришь, можешь на расстоянии смотреть. И ничего не скроешь. Дальше, внутри психического тела, вот этого манаса, есть вот здесь посередине, в сердце, шарик такой психический. В этом шарике, вот в этом, у него есть такая поверхность определенная, такая пленка такая психическая. И в этой пленке заложены все наши поступки и желания, которые были в прошлых жизнях. Это очень, очень важная психическая структура. Она не уходит никуда, и она остается всегда с человеком, даже если тело поменялось. Ну, то есть душа, она когда уходит из тела, даже когда тело меняется, вот этот шарик остается тем же самым. Понимаете, этот шарик называется судьба. Ну, то есть вокруг души находится такая энергетическая структура, и внутри нее находится такая, как вода, энергия такая, жидкость такая, внутри этой структуры, психическая жидкость. Вот эта психическая жидкость называется энергия счастья. Она окружает душу. И если энергии счастья мало, душа несчастная. Когда много, она счастливая. Но эта вся вот жидкость, она выходит из шарика. Из шарика, когда выходит энергия страдания, то жидкость вся мутнеет. Когда энергия счастья, она кристальной, такой светлой, чистой становится. И душа смотрит на этот мир через вот эту вот жидкость. Когда у нее там плохо внутри, все плохо вокруг. Когда все внутри хорошо, все хорошо. Когда из этого шарика импульсы выходят туда внутрь, то они также действуют на всех наших друзей и знакомых. Например, вышел импульс, что по моей судьбе меня должны бросить. То близкий человек перестает меня любить, ему хочется от меня убежать. И это будет длиться определенное время. Вводим еще одно понятие. Время. Что это такое? Это сила, которая действует в этом пространстве, во всем, которая выталкивает вот эти вот психические импульсы из судьбы в эту водичку. И это происходит определенное время, не вечно. Вот, допустим, если человек меня не любит сейчас, это не значит, что он вообще никогда не полюбит уже назад. Надо подождать. Люди не знают, они думают, все, кончилась любовь. Это смешно, да? Вот, допустим, вы думаете, нет, не смешно, она кончилась, теперь никогда не будет. Это бред. Вот смотрите, бабушка приходит к врачу, допустим. Он ее спрашивает, какие у вас жалобы? Она говорит, я что-то не мочусь, сынок. Он говорит, а сколько лет? 80. Кончилась моча. Все, бабушка, идите. Смешно, да? Вы приходите к астрологу. Он говорит, что-то я мужа не люблю. Он говорит, кончилась любовь. Не смешно. Почему вам не смешно? Потому что вы не знаете этих законов. Точно такие же. Если бабушка не мочится, надо ее вылечить, она будет мочиться дальше. Хоть ей 80, хоть 90. Понимаете? Точно так же любовь, она не кончается. Она просто может в результате влияния времени оборваться на время. Но вы этого не знаете. Вам астролог сказал, кончилось, вы поверили. А на самом деле надо подождать. Вот у кого сейчас чувство пропало близкому человеку? Поднимите руку. У вас пропало чувство близкому человеку примерно полтора года назад, то есть год и три месяца назад, и возникнет через 4 месяца. Чего? Нет. Нет, не пропало не полтора года назад, а когда? А? Как? Пропало когда? Полтора года назад? Да. А появится 4 месяца назад? Не верю. Вот я об этом и говорю. Почему вы не верите? Потому что вы не знаете об этом. Почему, откуда я сказал, что полтора года? Не полтора, а год и 3 месяца назад. Пропало чувство. Оп, кончилось. Если вы приходите к кому-нибудь астрологу, говорит, все, кончилась моча. Смешно, да? Кончилась любовь, не смешно. Потому что вы не знаете законов. Это временно происходит, потому что надавило время. Почему у бабушки моча кончилась? Потому что временно надавило на мочевой пузырь, на почки. И они перестали работать нормально. Что нужно сделать? Нужно что-то сделать, чтобы время перестало на них давить. Это уже лечение называется. Теперь время надавило на вот этот шарик, и пропала связь с близким человеком. Вот эта гармония пропала. Так действует время. Но мы не знаем об этом. Это временная вещь. Потом опять возникает. Поднимите руку, кто думал, что навсегда пропал, потом опять возникло чувство. Вот, пожалуйста, вот есть примеры. А кто-то уже поздно, уже разошлись. Чувство возникло, а уже разошлись. Почему? Потому что нет знания. Вот для этого нужно знание. Ведь она не верит мне, говорит, не возникнет через 4 месяца. Возникнет. Я понимаю, что есть предательство, там разные поступки, да? Это другое. Я говорю о чувстве. Чувство – это притяжение к человеку такое, понимаете? Оно не зависит от поступков там. Просто у вас к нему, да, возникнет чувство. Через 3,5 месяца. Не верите. А у него к вам не пропадало. Но он до сих пор к вам чувство имеет. Просто вы жестите с ним, и он пьет из-за этого. А? Все с самого начала. Но у него склонность была. А сейчас вы жестите с ним. А? Вы жестите просто, понимаете? Жестите. И он... Ну, понятно, что вы хорошая, я не спорю. Я говорю про него сейчас. Я про него говорю, его чувства вам описываю. Это же темный лес, чужие чувства для нас. Мы только себя чувствуем хорошо. Он обижен на вас, страдает очень сильно, чувствует себя ущемленным в отношениях. И чувствует себя гордым, сильным. Я хорош, он плохой. Я живу правильно, он плохо живет неправильно. Вот такие чувства. Это гордость называется. Гордость не дает любить друг друга. Ну ладно, двигаемся дальше. Итак, вот этот шарик психический, внутри душа. Нужно знать, что в этом мире все меняется постоянно, в результате того, что меняется там внутри этого шарика. И человек должен изучать, как это все работает, побеждать эту судьбу. Можно делать так, чтобы время не влияло. Некоторые люди не знают об этом и говорят, все, у вас крест одиночества. Это просто объем работы. Там просто есть определенная энергия, ее надо убрать, и никакого одиночества не будет. Все. Надо знать, как правильно все работает. Не надо слушать этих... Они не соображают просто, не разбираются в этой теме. Все. Поэтому пугают народ. От этого шарика исходит... Нити вот эти вот, прямо из сердца. Нити, связи между людьми. По судьбе положенные связи. Вот близкий человек по судьбе положен. Поэтому нельзя нить рубить. Бросать нельзя, потому что будет наказание за это. Кто связывает людей? Бог связывает. Он соединяет людей, говорит, ты муж и жена, я вас держу вместе. Человек говорит, я уже развожусь, все, я не жена. Но ты не держала. Ты его не держала рядом с ним, Бог держал. Из-за этого он тебе будет, будешь страдать. Мы завтра об этом будем говорить. Бросила мужа, значит, будешь страдать. Бог тебе накажет. Я даже расскажу, как это делается. Расскажу схему вот эту, на тонком плане, чтобы дальше. Итак, существует вот эта психическая структура, в которой мы живем. В зависимости от того... Да, у этой психической структуры есть три главных психических канала. Первый психический канал называется сушумна. Он идет вдоль позвоночника, и он предназначен для вот этой главной энергии души, желания жить. Вот я с женщиной говорил и говорю вам, вы не хотите жить. Что это значит? Это значит по вот этой сушумне, по центральному каналу, от которой энергия идет по всему организму, начинает сразу уменьшаться течение энергии. То есть вы становитесь бессильны. Я думаю, что-то у меня нет сил. Я не могу не встать рано, не могу как бы ничего делать. У меня нет сил. Силы в человеческое тело входят в результате желания жить. А желание жить зависит от цели жизни. Если человек поверил в человека, человек ушел, тебе жить незачем, значит, у тебя неправильная вера. Нужно поменять веру, нужно начать верить в Бога. Верить в доброту человеческую, верить в природу, верить в храм. Если верите, сразу энергия по сушумне начинает идти, то у вас она заблокирована. Это значит, что вы хотите верить, но веры по факту нет. Вы верите в человека. Вот надо пересилить себе, заставить себя верить в природу, в добрых людей, в Бога. И тогда по центральному каналу, поэтому пойдет энергия. Вы захотите жить. Вставать рано, что-то делать, улыбаться. Понимаете? И вы будете жить долго в результате. Потому что сокращается продолжительность жизни, если человек потерял желание жить. Не хочется жить ему. Это значит, скоро останешься без жизни. Уйдешь из этого тела. Поняли, как это работает? Вот приведу пример. Допустим, вы пришли к доктору, и он вам говорит, слушай, у тебя суставы больные, а это не лечится. Он говорит, а что делать-то? Можно я буду гулять каждый день? Он говорит, гулять нельзя, суставы больные, ходить нельзя, надо беречь суставы. Хорошо, гулять нельзя. Можно на солнце? На солнце нельзя, воспаление будет в суставах. Хорошо, на земле можно? Ты что, простынешь от земли? А на свежий воздух? Я люблю свежий воздух. Нельзя. Ну, то есть он ему обрезал все энергии, которые только могут поступать в организм. Солнце, энергия поступает, дает человеку здоровье. Вода, воздух, земля. Все. И человек идет домой. Что с ним произошло? Он чувствует, что ему ничего нельзя. Это ощущение называется нежелание жить. То есть что сделал врач с этим человеком? Он его убил. Понятно, да? Вот если вы сходили к врачу, и вы идете, как бы чувствуете, что ничего нельзя, все, ничего не вылечили, ничего нельзя. Это значит, что вас просто прибили, вам дали не то знание. То есть этот врач, он грешник, он будет наказан Богом за то, что он делает. Потому что ты должен человеку дать желание жить, он сам вылечится. Тело само сможет вылечиться, если туда поступает энергия. Все. Оно знает, как восстанавливаться тело, оно всю жизнь этим занимается. Тебе не надо человеку ничего делать, только дай ему желание жить. Пускай он гуляет каждый день, пускай желает всем счастья, пускай двигается, и все само восстановится. Все так работает система. Сушумна. Вот видите, как важно знать, что есть такой канал, у которого есть желание жить. Теперь два по бокам канала психических тоже очень важны, потому что душа имеет три желания. Да? Первое желание жить главное. Все хотят жить. Любви нет, но все равно жить хочу, правда? Знания нет, все равно жить хочу. Жить, желание жить центральное у человека, это главное. Оно не имеет пола, все хотят жить, и мужчины, и женщины. Или женщины больше хотят жить. Женщины иногда так думают, что они больше, чем мужчины хотят жить. Все хотят жить. А мы больше, да? Женщине трудно доказать, что она не больше хочет жить. Ладно. Два других желания. С левой стороны идет очень важный сильный канал психический, то есть три самых сильных канала. Первый сушумно вдоль позвоночника, есть еще ганглии такие нервные по бокам от позвоночника. Они очень важную роль в жизни человека играют. И вот вдоль этих ганглий с левой стороны идет психический канал, который называется Ида. Ида Нади. Нади означает канал, Ида означает женский. Вот этот вот канал Ида Нади, он отвечает за что? За течение энергии любви по человеку. А с другой, с правой стороны, идет другой канал, который называется Пингала. Пингала означает мужской канал. И он отвечает за что? За энергию знания или победы, или преодоления. Это одна и та же энергия в человеке. Теперь смотрите, душа может желать только одного из двух. Она всегда хочет жить, но если она хочет реально получить что-то в жизни, она может желать только одного из двух. Или любви, или знания. Потому что эти энергии противоположны, как плюс или минус. И поэтому, если душа хочет любви, то тогда сперматозоиды и яйцеклетки встают таким образом, что рождается девочка. Сперматозоиды не виноваты. Виновата душа, которая хочет любви. И поэтому сперматозоиды послушаются душу, понимаете, психическое тело. В результате начинается женское тело. Как оно развивается? Вот этот психический канал Пингала начинает работать очень активно, потому что это энергия любви. И в результате тело женское наполняется чем? Признаками любви, красотой, нежностью, лаской, чувствительностью. Тело женское наполнено энергией любви. Чтобы любить, нужно чувствовать все. Нужно, чтобы ласка была, нежность. Красота – это все признаки любви. Поэтому вокруг женщины вся любовь крутится. Женщина является центром любви в этом мире. Помните? Поняли? Почему так? Потому что душа этого хотела. Что значит «она хочет любви»? Это значит в буквальном смысле слова. Она хочет близких, нежных отношений. Это то, что хочет женщина. Она хочет верности. Она хочет ласки, внимания, заботы. Она хочет чистоты в отношениях, хочет красоты. Поэтому женщина любит цветы очень сильно, потому что красота от них исходит. Вот мужчине нужны цветы? Нужны, чтобы жене отдать. Почему? Потому что красота от жены исходит. Ну я как бы взял цветы, вроде красивые, но как-то не втыкали. Жене дал, она... Мужчина не верит, сейчас посмотрит, лекция закончится, посмотрит, что с женщиной будет. Они как ломанутся вот за этими цветами. Я вам точно говорю, каждый раз такое происходит. Разок в этом в Астане, там женщины такие как бы активные. Казашки активные такие женщины. Короче, это, они как ломанулись за цветами. Я одной женщине даю, та уже взяла, а другая раз у нее. И у нее черенок только остался. Вот этот. А там выхватило цветок. Там такой кипиш был, они падали бедные, добили друг друга. Это изначальные глубокие желания женщин. Иногда женщина получает неправильное знание. То есть вот этот Ида-Нади канал в женском теле работает в три раза сильнее, чем мужчина. Или у нее работает в три раза сильнее вот этот канал, чем мужской. И поэтому тело нежное. Вот, допустим, взять женское тело так, раз, и она, ой-ой-ой-ой-ой. Очень больно. Нежное тело. Очень сильно отличается от мужского. Вот женщина иногда берет, мальчик маленький, он родился побеждать судьбу. Мальчик, не девочка. Мальчик родился. И она по попе раз такая. Он думает, что такое? Что не чувствует боли вообще? Раз его сильнее. А! Она говорит, тебе больно? Нет. Она знает, что ему больно. Не говорит. И она уже руке больно, она бьет его по попе, а ей руке больно.
А ему не больно.
Это мужское тело. Ему не хочется чувствовать больно, ему хочется побеждать больно. Так устроено мужское тело, он для этого родился. Той женщина испытала это чувство, что с ним ничего не сделаешь, он непобедимый маленький ребенок. Испытали, да? Значит, хороший, крепкий мальчик родился. Если душа хочет побеждать судьбу, преодолевать трудности, хочет мудрости, хочет быть первой, хочет знания, хочет решимости, смелости, храбрости, тогда она рождается в мужском теле. И вот этот канал с правой стороны в 3 раза сильнее становится. Теперь смотрите, что такое понимание своей жизни. Вот, допустим, девушка родилась в женском теле. Она не понимает, что ей надо чем заниматься, строить близкие отношения, стараться всех любить, всех служить, заботиться. Она думает, мне надо работать, образование получать. Мне нужно знание, мне нужна устойчивость в обществе, нужна сила. То есть она включается в деятельность по мужскому каналу. Да? В результате, что происходит с ней? Она видит, что в жизни она начинает сильно уставать, упахиваться. Она чувствует, что как будто что-то как-то счастья нет в жизни. Хотя вроде бы деньги есть, квартира есть, а счастья нет. И почему-то не могу замуж выйти. Почему замуж не можешь выйти? А потому что у тебя твоя женская энергия не работает в теле. Работает не так. Потому что ты не тем занимаешься. Не о том думаешь. О чем человек думает, то такая энергия у него идет. Если думаешь о работе, значит мужская энергия будет усиливаться. Если думаешь о любви, о семье, значит женская будет усиливаться. Вы скажете, деньги же нужны, Олег Геннадьевич. Ну, работай, не сильно думай об этом. Пришла на работу, поработала, ушла. А думай о семье. Можно так жить? Можно, потом вообще работать не будешь. Беременная ходить. Рожать будешь потом. Муж будет работать. Но если ты думаешь о том, чтобы работать и учиться, тогда ты будешь одна. Почему? Потому что по тебе женской энергии не течет. Нет энергии, нет силы. Видите, окажется важно знать, как настроиться на жизнь. Вот, допустим, девушка думает, замуж пока некогда, надо учиться. Или надо денег, или надо иметь деньги потом замуж. Ну тогда и не выйдете. Тогда что никто не встречается? Потому что ты об этом не думаешь. О чем думаешь, туда и энергия идет. Хочешь замуж? Настройся на это. Перестань думать о работе, о самосовершенствовании. Не думай о дипломной работе. Не думай о том, как упахаться. Думай о личной жизни. И тогда на тебя начнут обращать внимание. Мужчина теперь, смотрите, как бы живет такой... Блин, что-то мне надоело. Это учеба, все это самосовершенствование. Не хочу... Секса, любви, нежности, ласки. Дома хочу побыть. Хорошо. Что происходит с мужчиной? Он теряет себя. Становится слабым, плаксивым. Нужен такой мужик кому-то, нет? Нет. Пинка под зад. До свидания. Также желание пить. Когда мужчина пьет, это переход энергии у него в женскую сторону. Пьяницы, они такие сентиментальные, да, все такие, такие, да, женская, то есть в женскую сторону пошел жить. Какой же женщине достается сентиментальный мужчина, который любит работать, в мужскую сторону идет энергия. А что, у нас все уже, время заканчивается, ну? А? Мы хорошие... За разговорами у нас это время закончилось. Поэтому сейчас в конце лекции у нас будет одна штука. Кто из вас вообще никогда не был на манитете, поднимите. Первый раз пришли. Вы не знаете тогда, что мы в конце лекции начинаем учиться побеждать судьбу. То есть я вам завтра объясню, как это работает, а сегодня просто потренируйтесь. Ну, то есть я включаю те, кто молится, голос, ну, чтобы связать человека с Богом. Ну, неважно, в какой вере. Это будет звучать голос пения «Отче наш» на арамейском языке, православной молитвы. Судьба побеждается с помощью памяти. То есть, если вы сильно сосредоточены на себе в этом шарике, то тогда судьба с вами будет делать все, что хотите, ну, все, что хочет, то есть будет вас уничтожать. Если человек сосредотачивается на своей памятью, на тех, кто молится, то есть он выходит своей памятью за пределы судьбы. То есть есть энергия Бога или святости, она побеждает судьбу, она шарик наполняет чистотой. И человеку надо отвлечься от себя. Когда он повторяет «я желаю всем счастья», он думает уже о ком? Не о себе, да? Поэтому существуют такие настрои позитивные, которые побеждают судьбу. Это не молитва, просто настрой. «Я желаю всем счастья». То есть мы слушаем тех, кто молится, повторяем «я желаю всем счастья» и отвлекаемся от себя в этот момент. И в этот момент энергия Бога начинает очищать наш шарик, нашу судьбу. Если я думаю о себе и даже повторяю молитву, энергия Бога туда зайдет? Нет. Куда идет память, такая сила в нас входит. Если память о себе, ничего не зайдет, ты замкнут. Если ты думаешь о Боге, память в сердце заходит, связанная с Богом, и ты побеждаешь судьбу. Запомнили? Поэтому в песне как поется? «Оставь свои заботы». То есть перестань думать о себе. «Падение и взлеты». Пойми, что эта жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, иди, мой друг, дорогою добра. То есть дорога добра означает отвлечься от себя и начать думать о других. И помогает это сделать энергия Бога, она бескорыстная по природе. Любовь – это энергия Бога, она бескорыстная по природе. Поэтому сейчас мысленно настроимся на молитву, которая зазвучит. И повторяемся вместе «Я желаю всем счастья». И к нам подсоединятся сейчас примерно где-то около 1000 человек из Инстаграма, как обычно так бывает. Они тоже в это время садятся, чтобы потренироваться. И у нас такое сейчас, вот только в этом заезде такая у нас услуга появилась. То есть вы можете тоже, когда даже нет, я здесь лекции не читаю, тоже можете включиться и пожелать 7 минут со всеми счастья. Чисто дистанционно уже по интернету. Вот видите, сейчас меня все смотрят. Кто из вас видит меня, сидит в зале и видит меня еще по мобилке? Вот видите, подтверждение. Ладно, все сели прямо. Видите, звук нечистый, модуляция. Надо будет отработать.
Я желаю всем счастья. Я желаю.